Так, привет, запись пошла. В общем, спасибо тебе для начала то, что пришел, потому что мне все откликаются просто так поболтать. Вот. Для начала можешь вот рассказать вкратце о себе, кто ты такой, потому что не все тебя знают, не все в курсе, какие там телодвижения происходят с ГО в Киргизстане, и вообще есть ли там что-то из ГО и так далее. Вот можешь о себе как-то сказать, чем ты сейчас занимаешься, на что кормишься, хобби это, не хобби, там у тебя ГО, вот вкратце вот как-то описать.
Ну, как уже было в анонсе, я являюсь президентом Федерации ГО Кыргызстана. Кормлюсь, собственно, за счет ГО. На данный момент у меня нет другой деятельности параллельно ГО. Вот это сейчас мой основной род деятельности на данный момент. Последние 3 года занимаюсь активно популяризацией этой игры у нас здесь. И начинали мы с очень маленькой компании людей. Скажем так, вообще, в принципе, не было даже идеи открывать го-клубы, делать федерацию. Это все происходило спонтанно и больше по такому органическому течению обстоятельств. Вот, то есть намерения что-то открывать или делать, в принципе, изначально не было. Все происходило само собой. Могу рассказать, в принципе, предысторию, как вообще все начиналось.
Чтобы да, было сначала вообще расскажи, как ты вообще в ГО начал играть и какой у тебя уровень там достиг, может, учился с кем-то, не учился, вот это вот, как вообще ты узнал про ГО-то?
Ну, ситуация была довольно такая, не знаю, простая, я бы сказал, потому что многие люди думают, ну, по крайней мере, у нас, что я там где-то в Китае, в Японии или еще где-то жил, откуда ты это все привез. По крайней мере, у большинства людей такое впечатление складывается. На самом деле все было банально просто. Я просто пришел к другу на работу, а он был таким заядлым эрудитом, я бы сказал, который про все и все знает, играет, и был в курсе насчет игры ГО, и был в курсе насчет аниме Хикару и ГО. Вот. Я у него просто на работе сидел, он мне про эту игру вкратце рассказал, и говорит, вот есть аниме, я его сейчас смотрю, и поставил прямо на работе. Ну, это был конец рабочего дня, в офисе никого не было, и мы сидели у него первую серию смотрели. Вот. Так я, в общем, посмотрел эту серию, мне понравилось, пришел домой, ну и начал дальше смотреть. Вот и все. То есть, как бы, познакомился с игрой именно вот таким вот простым образом. Я о ней раньше, в принципе, не знал, о ее существовании. И после того, как начал смотреть аниме, ну, меня очень сильно затянуло аниме. Я не знал правил игры, но мне очень нравилась атмосфера. И мне очень захотелось иметь такой же комплект игры ГО. После чего я позвонил своим друзьям из Китая и сказал, отправьте мне один комплект. В общем, мне вот так вот отправили комплект. И пока я смотрел аниме, ко мне все это время, там, по-моему, месяц или месяца полтора ехал мой комплект, игровой набор. И в какой-то момент он, конечно, приехал. И проблема была в том, что у меня не было никого в окружении, кто умел бы играть. Включая этого самого друга, который мне о ней рассказал. Он так в общих чертах, в принципе, более-менее знал. Но играть тоже особо-то и не умел. Вот. И я начал как бы... Я скачал приложение бесплатное на телефон, называлось оно GoFree на Android. И просто сидел, играл, пытался понять принцип игры, механику игры. Играл таким образом десятки партий. Естественно, я вообще поначалу не врубался. Играл как мог, как понимал. Делал, очевидно, глупые вещи. И я помню, что ровно через неделю, как ко мне приехал комплект, мне надо было ехать на свадьбу к брату в Узбекистан. Ехать в Ташкент. А из Бишкека в Ташкент нужно было ехать часов 12. Я помню, что я сел в автобус. И вот так вот, как я сел, считай, всю дорогу, все 12 часов играл в это приложение. И наиграл я там, наверное, партии. Не помню уже сколько. Ну, 200, наверное. Они такие маленькие были, короткие, там 9 на 9, 13 на 13, там в основном такие. И постепенно, спустя там, по-моему, первые партии 40, я начал обыгрывать на вот этот начальный бот, который был, с ботом играл. И постепенно уровень сложности повышал, я не помню, там, по-моему, я там дошел до какого-то... Но это по ботовским, в смысле, по меркам приложению. На самом деле серверные ранги сильно отличались по силе. В общем, я там дошел до, по-моему, 12-го кью, но это 12-й кью по приложению, это как на OGS, наверное, ну, уровень 20-го кью, наверное, примерно так.
Угу. Ну, я понял, вот, вкус, ну,
в общем, я как бы докатился вот так вот до... какого-то там уровня, и когда я приехал в Ташкент, я был как, не знаю, вот Нео в фильме же есть, мы вот так засунули в голову чип, и он такой, я знаю, говорит, там, кунг-фу, вот я типа знаю, го, с таким же этим приехал в Ташкент, ну еще и там, пока свадьба туда-сюда, в общем, я тоже там играл еще. Вот и также на обратной дороге те же самые 12 часов обратно тем же самым успехом играл, ну, в общем, я не знаю, партии 30-400 точно наиграл. Приехал, когда уже обратно, я уже что-то умел делать, собрал студентов. У меня на то время я был бизнес-наставником студентов в нашем Кыргызском национальном университете. Mm-hmm. И тогда был, я не помню, это, по-моему, предновогодняя вечеринка была у нас, это декабрь месяц 2019 года. И мы вот, то ли 25 декабря, в общем, собрались все в загородном доме, и я притащил с собой вот этот комплект и начал всех учить. Правила научил, и мы вот с этим комплектом сели вот так 8 вечера играть, 8 утра закончили. Мы вот так по очереди менялись, играли, всех затянуло очень сильно. И это были первые мои, скажем так, ученики, их было человек 6. Им всем очень понравилось, после чего мы начали постоянно собираться в кофейнях играть. У нас был один единственный комплект для игры Go, и вот так вот мы просто сидели в кофейнях и играли.
Так, ладно, немножко оборачиваясь на запад. Получается, тебе вот этот друг показал Хикару и Го. Это какой год был?
Ну, это 19-й год.
19-й год был. И получается, 19-й год, и ты не читая правила, не гугля статьи, ты просто скачал приложение и сразу начал играть.
Да, и на ощупь начал играть, да.
Методом тыка. То есть разбирался... Да. Ничего себе. Да, прям так у тебя такой интенсив прям устроил.
Так, ну, мне просто затянула игра, понравилась, и я в нее вот так отыграл бездумно.
Ничего себе. А вот подожди, а то, что ты вот говоришь, что там, получается, наставник, что-то там по бизнесу, в УЗИ, это твоя основная деятельность до того, как ты занимался его, правильно?
Ну, это просто, скажем, мое хобби было. Я в университете дополнительно еще занимался со студентами, ну, любил делиться знаниями и так далее. Я предпринимателем на то время был, и опыта в бизнесе было уже лет 10 примерно. Я вот со студентами работал, делился со знаниями. В основном это студенты факультета управления бизнесом там, и так далее. Вот, и, естественно, я с ними очень тесно и близко общался. И вот так вот их и познакомил с игрой. И мои первые ученики — это как раз вот студенты, с которыми я обычно по бизнесу общался всегда.
Слушай, а интересно, кстати, а как ты вот учеников, сейчас просто такое отвлечение, потому что вот у меня, например, есть проблема, ты один из тех, получается, вот как я, когда ты начал играть методом тыка, ты не читал статьи, не читал книги, ни у кого не учился, в итоге как-то научился играть, и как ты вот эту вот кактость передавал ученикам, потому что это же ноль теории, получается. Это какие-то
ну, да, ровно как понял. Ровно как понял, я говорю, вот кладете на пересечение, вот сюда надо ходить, вот так можно камушек скушать. И все, и мы рубились вот так. То есть там в конце какая-то территория формировалась, и мы такие, ну вот смотри, вот пустоту, видишь, давай ее по одному считать. Мы не сдвигали даже камни, я не умел как-то делать. Мы просто вот эти дырочки, которые оставались, мы их все и считали там как-то со съеденными. Вот, и там как попало, что могли, что понимали, так и играли. То есть ребятам тоже это понравилось, их затянуло вот это вот поедание камней на всю доску. Ну, мы так и играли первые пару месяцев.
То есть это получается как вот в Хикару и Го, прям вот когда они клуб открыли, вот они начали просто играть. Это не какая-нибудь школа, где вот ты там начал преподавать сразу?
Нет, это просто. Это вот где-то он сказал, клуб. Есть такая классная игра. Даже не клуб, просто говорю, классная игра, давайте просто попробуем играть. Вот и все, и начали играть. Мы в кофейнях собирались просто поиграть. Это ни курсы, ни занятия, ничего такого, ничего не было. Просто нравилось собираться.
Так, окей, хорошо. А тебе сколько, получается, лет сейчас? 32. Это я, чтобы... 32. Я чтобы понимал примерно, когда ты вот начал вот это всем заниматься. Окей. Ты вот, кстати, у нас есть такой вопрос, вопрос, который задаем всем, он у нас закреплен даже в чате всегда. Это то, что делит людей обычно на два лагеря, по крайней мере, в Go у нас. Вот есть люди, которые говорят, что Go не развивает ничего, кроме навыков игры в Go непосредственно. То есть это чисто спортивная история, и все. Есть люди, которые говорят, что есть какие-то там параллели, есть какие-то плюшки, которые ты получаешь, когда играешь в игру и начинаешь ее лучше узнавать, вот, в реальной жизни, то есть тебе это начинает как-то помогать и так далее. Вот ты какой себе категории причисляешь? Как ты думаешь, развивает ли
что-то? Я согласен с обоими тезисами. Те, кто говорят, что Go учит только Go, они правы по-своему. Те, кто говорят, что Go может еще приносить какую-то пользу для чего-то не касающегося Go, они тоже правы. Потому что все зависит от того, как изначально ты воспринимаешь информацию, как тебе ее изначально преподносят. Если тебе ее преподносят в виде ассоциативного метода, когда тебе даже правила объясняют и пытаются сопоставить с какими-то жизненными ситуациями и так далее, то человек начнет сам по себе строить из этого какие-то ассоциации в своей жизни и делать какие-то выводы, и это будет для него пользой. А если ему изначально преподавали только спортивный метод, у него мозг, ну, просто не перестроится. Он будет так и воспринимать, и это тоже будет правдой. Потому что в таком ключе человек видит в этом только Go, и больше ничего. Если, конечно, у него нет своих каких-то там способностей, предрасположенностей к тому, что он там может включать фантазию и тому подобное, как бы оба лагеря имеют место быть, они существуют, даже сосуществуют. Вот. Поэтому оба правы. Лично я, поскольку я, в принципе, не был никогда спортсменом по игре Go, я был спортсменом по другим спортивным дисциплинам. Я занимался тэквондо долгое время, второй дан у меня был, и как бы мне восточная культура, в принципе, давно знакома была, но я в большей степени предприниматель. Естественно, когда я играл в Go, я видел в этом очень много для себя аналогий. Мне никто об этом не говорил, но я сам находил. Вот такое вот умозаключение у меня было. Потому что я не учился по интернету, в смысле, там, на базе каких-то видеоуроков. Я находил, конечно, мне было любопытно, я в YouTube находил, но мне было вообще непонятно, потому что, ну, там либо контент был на уровне там, какого-нибудь 5-го Q, либо, ну, совсем просто правила. И вот в этом всем таком хаосе информации, который вообще никак не структурирован, было сложно разобраться, и я, в принципе, в итоге опирался ровно на свое собственное понимание, видение, как я сам чувствую эту игру, так я ее и объяснял другим. Вот. И у меня вот у самого были какие-то определенные ассоциации, я этим пользовался и объяснял ученикам, им нравилось. Вот. Поэтому у нас больше метод ассоциативного Go, да, мы сопоставляем с бизнесом, там, просто с жизнью, с чем угодно, вот, и человек начинает в этом видеть для себя какие-то вещи, но это, если говорить просто вот, что мы используем этот метод, есть прям кейсы, когда людям это даже помогало в жизни, и они прям меняли свою жизнь из-за этого, это происходило чисто естественным образом. Были предприниматели, которые играли вот так, я им что-то рассказывал, объяснял, потом он что-то сидит, и в голове что-то у него щелкнуло, и он такой, слушай, а я вот в бизнесе теперь буду так делать. И вот так делает, считай, радикально там менял бизнес. Таких людей у меня очень много, на которых Go напрямую воздействовало.
Слушай, извини, перебью, а можешь пример такой истории рассказать какой-нибудь, если не секрет? Потому что, чтобы, да, конечно, понимать, насколько
вообще не проблема.
Это меняет.
Да, конечно, вообще не проблема. В общем, у нас была одна девушка, у которой был швейный бизнес. И когда она пришла к нам играть в Go, она, я так понял, пришла... Ну, это была ее какая-то короткая командировка, и она пришла с мыслью, что хочет отвлечься от своего бизнеса. Как оказалось, у нее в бизнесе там куча проблем было. Когда она уезжала со своего швейного цеха, там бардак начинался постоянно. Постоянно все вот эти швеи друг с другом что-то там ругались, какие-то интриги, короче, кровь пили и тому подобное. В общем, это ее все сильно изматывало. И в какой-то момент, когда она играла в Go, я ей там объяснял про жертву камней, про то, что там, короче, как бы нужно определять, что важно, что нет, как, где жертва камня, а где надо именно продать камни, да, там что из этого максимум как-то вывести для себя. То есть я какие-то обобщенные вещи, в принципе, говорил. Но она вот сидела, играла, и вдруг до нее доходило, вот она вот сидит, это камушки тянет, тянет, эти камушки в конце раз и умирают. Опять там тянет, тянет, раз, умирают. И потом до нее доходит, что надо вовремя понимать, что ее тянет вниз, короче, и прекращать это дело. Она приезжает потом обратно к себе в цех и всех этих швей увольняет до единой. Всех до единой. Потому что они ее тянули вниз. Она наняла одного грамотного менеджера, который сам подбор, ну, грамотный подбор кадров сделал и собрал людей, которые ей нужны были. И в итоге эта проблема у нее решилась. Она говорит, ну, блин, вот эти швеи у меня, как эти камни, которые не надо было за них держаться, потому что, ну, они были опытными, они там уже были в бизнесе, но постоянно тянули ее вниз, и она из операционки вылезти из-за этого не могла никак. Вот. А тут она, короче, один раз правильное решение сделала, нормального менеджера наняла, который взял порядок, навел с кадрами, и все на этом. На этом ее проблема решилась, и она спокойно в итоге ездит, путешествует себе. Не мучается, не сидит в цехе. Но цех работает по сей день. Но это один из кейсов.
Ну ты вот как думаешь, вот такая ситуация, это заслуга именно игры, или это заслуга из разряда, вот, да, когда человек максимально...
Да, человек прям так говорит, вот я сидела, говорит, я видела эти камни, как швеи, говорит. Я поняла, что мне надо сделать вот это, говорит. Все. Вот ее вот игра Гон надоумила на это. Не что-то другое, а именно вот в процессе игры до нее это дошло.
Да, то есть там привязка именно к камням, а не то, что просто вот как будто ты в душ сходил, и тебе озарение пришло, потому что...
Нет. Она прям во время игры, я даже сидел, когда с ней общался, она мне вот это прямым текстом сказала. Говорит, вот, я вижу вот эти камни, как свои швеи.
Ничего себе. А есть что-нибудь из крупных каких-нибудь ребят, крупных бизнесменов, какие-нибудь истории? Похоже.
Из крупных бизнесменов?
Да. Ну, то, где...
Да. А, да, есть тоже из более крупного. А, так, сейчас какой бизнес?
Мне просто интересно, на самом деле, самому.
Ну, вот, например, один из наших предпринимателей, он владеет большим рынком в Центральной Азии. Дордой называется. Это, ну... Уровень, то есть величина этого предпринимателя сопоставима, как если бы для России это был условный там, ну, генеральный директор Газпрома, да, скажем так. Типа вот супер крутой бизнес, самый огромный, наверное, да. Вот. И вот в нашем случае есть вот один из управленцев вот такого вот большого рынка, точнее, не управленцев, а владельцев, да, я бы так сказал. А он тоже к нам пристрастился, начал играть в Го. По сути, это вот долларовый миллиардер. И он свой вот тоже вот этот бизнес видел как рынок, да, то есть для него доска была как рынок, что мы там делим рынок, вот есть конкуренты, которые тоже пытаются какой-то такой же базар сделать, да, там и так далее, вот, и когда мы играли, я ему тоже говорил, что вот можно на доску, если вы предприниматель, вы можете доску воспринимать как рынок, вот мы занимаемся дележкой рынка, и вот сейчас вы можете для себя принять решение, да, там, например, в каком направлении стратегически вы хотите развиваться, потому что ходы бывают медленные, быстрые, то есть можно там, то есть не путать скорость принятия решений и со скоростью развития, когда тебе нужно один ход хорошо обдумать, но он принесет тебе быстрое развитие, скажем так, да, вот, и он тоже рассматривал, у нас есть конкуренты, Дивоны здесь, вот, он вот так вот играя, сидел, и для него вот эта концепция влияния и территории, он прям видел, что такое территория в его случае, в его бизнесе, что вот у него уже есть какая-то доля рынка, вот он вот так вот в углу где-то там обосновался, какая-то надежная часть, а вот дальше он вот не развивал, да, какие-то интересные направления, которые конкуренты пытались там что-то делать, и в итоге он начал играть в тех местах, которые конкуренты не играют, да, ну, то есть, грубо говоря, он там начал помимо рынка, он там логистические центры начал открывать, начал еще, то есть бизнесы, которые были связаны косвенно либо напрямую с текущим бизнесом, но это были все равно новые решения. Это был как ход в пустоте, который еще соперник не сыграл. Вот, вот он увидел новую для себя пустоту, которую надо захватить, и конкуренты ее еще не успели взять. Вот он начал вот это делать. И даже когда он интервью давал потом у нас, там, когда мы федерацию открывали, он там тоже рассказывал, что да, вот я вот тоже пришел к таким выводам, играя в эту игру, и понял, что, оказывается, нужно вот действовать иногда вот такими решениями, вот такими категориями мыслить, тогда у тебя что-то новое начнет рождаться. Здесь уже было больше про созидание, да, созидательная часть mm-hmm. бизнеса. Ну, потому что Go учит созидать, но в любом случае каждый ход на доске, он практически уникален, ситуации всегда уникальные, партии из этого не повторяются, и вот он видел в этом какие-то для себя параллели. Но опять же, я ему эти мысли не подсказывал. Я не говорю, как ему делать его бизнес. Я просто рассказывал, что вот это можно воспринимать как вот просто какие-то аналогии проводил. А он же для себя сам решил, что для него вот этот ход, а что для него вот этот ход. Ну и в итоге вот он сделал для себя такие тоже решения, многомиллионные решения, в общем-то. И играет у нас он на равных, играет с моими же учениками. Он такой же игрок. Не там в какой-то отдельной лиге предпринимателя сидит у него, а официально на ОГСе 12-й кью. Сам поднял, сам играет, в общем-то. Вот. Это человек уровня, как вот...
Я понял, я понял.
Там «Газпром», да? То есть это очень крупный бизнесмен.
Ну, это же интересно. Кстати, ты не читал вот эти вот... Может, просто есть книжки, связанные с бизнесом, по сути, у нас две ИГО книжки в России. Вот там про Павла Аврамова и вот Михаила Емельянова, который недавно...
Павла вышел, Аврамова я читал, вот Емельянова еще нет, но Аврамова читал. Потом уже, когда нашел в интернете, я начал читать, углубляться. Ну, мне понравилось. Интересно тоже.
Я понял. Так, важный вопрос, уточнение. Какой максимальный уровень ты достиг вот за все время вот, игры, твоего знакомства с Go? Примерно там связано с каким-нибудь сервером, можешь параллели провести, если вот у вас какой-то свой рейтинг был.
Ну, как бы сказать... Надо сказать то, что я, по сути, не игрок в данный момент.
Ну, в целом,
за все время. Когда ты управляешь, ты, конечно, уже не играешь. И поэтому, если брать мою самую-самую такую форму, когда я был на пике, то играл я в силу примерно 3-2 кью. А сейчас, ну, слабее. Не могу сказать точно, но, наверное, где-то в районе там, 5 кью буду играть примерно. Потому что не практикую я сейчас. Не успеваю я играть.
3-2 кью ОГС, получается, правильно?
Да.
Ну, это такой сильный уровень, на самом деле. Это хороший уровень. То есть 3-2 кью – это первый, там, второй дан на Coinfox.
Я хочу вклиниться, поприветствовать. Даврон, привет,
рад видеть. Алексей, приветствую, рад слышать.
Вот. Классные у тебя кейсы. Мне прям понравилось.
Все, ты поприветствовать хотел? Я думаю, спросить, что ты еще хотел.
Ну, я могу добавить, вот Алексей подключился, между прочим, чуть позднее, когда я уже играл в силу где-то 15-го кью, я все-таки уже искал способы учиться у людей, которые реально преподают и умеют, и вот я некоторое время занимался у Алексея.
А, то есть у тебя были
личные уроки? Точно не помню. Ну да, это не совсем личные, это были групповые уроки, мы там занимались разборами партий, мы обязательно там в течение недели что-нибудь играли, а потом на занятии разбирали. Вот. И это, конечно, тоже поспособствовало росту. Занимался я не помню точно сколько, но где-то месяца 3-4 где-то, да, примерно, Алексей?
Да, около того было что-то вроде того, но ты достаточно быстро рос. То есть у тебя явно чувствовался какой-то бэкграунд, который позволял тебе принципы хорошо осваивать.
Я наверное, даже камеру включу, чтобы, наверное, поздороваться чуть-чуть всем, кто меня видит, слышит.
Хорошо. Вот я, если что, тебя запечатлю прямо здесь, увеличу твое лицо, можешь улыбнуться еще шире и еще шире. Да, вот так. Слушай, смотри, тогда у меня тебе такой вопрос. Вот как было вообще обстояли дела с Go в Киргизстане? Вот до того, как ты узнал о нем, Хикару Го тебе показал, знакомый, вы начали собираться и играть. Вот. Ты же столкнулся с чем-то, ты же, наверное, пытался куда-то там идти, искать какой-нибудь, не знаю, может, клуб или хоть что-то, ткнуться где-нибудь, что у вас есть в стране.
Да. Потом я начал гуглить. Мне было интересно, может быть, ну, я же не единственный должен был, кто научился играть и вообще интересуется этим. Как оказалось, в моем собственном университете, где я учился, все это время существовал кыргызско-японский центр, о котором я даже не знал, что он есть. Вот. Потому что я просто, наверное, японской культурой не интересовался. И вот этот кыргызско-японский центр, ну, работает уже с начала нулевых. И на то время, в начале нулевых, к нам сюда приезжали японские волонтеры, и сам посол Японии приходил, они все умели играть в Го. И они преподавали игру Го людям. Это был бесплатный клуб игры Го. Там вообще все, что связано с Японией, там все можно было. Там можно было научиться каллиграфии и так далее. И Го было просто одной из дисциплин, которой ты мог научиться. И люди туда приходили. Было какое-то небольшое Го-сообщество. Я не берусь за цифры сказать, но оно не превышало 20 человек, я так считаю.
На всю страну? Как...
Ну, не на всю страну, а те, которые играли в Го в этом Крымско-японском центре. На всю страну вообще понятия не имею, вообще есть ли они. И они преподавали Го, я не знаю, сколько лет, но, по-моему, до 2015 года, наверное, они этим занимались, и потом это дело бросили, потому что те японцы, которые умели играть в Го, они же по контракту на год приезжали, менялись, и в итоге приехали те японцы, которые уже не умели играть в Го, и в итоге Го таким образом там прекратилось. И самое, что меня разочаровало, вот когда я все это гуглил и когда я это все узнал, игроков-то я найти не смог. Го-сообщество не существовало. Оно просто вот держалось на вот этом бесплатном обучении, и как только посол сменился, как только вот эти волонтеры исчезли, все. На этом Го закончилось для всех. Они перестали собираться, они перестали играть, и все. Никаких игроков не осталось из-за этого. В итоге, я уже говорил, то, что мы там играли в этих кофейнях, нас становилось каждым разом все больше и больше, мы просто перестали помещаться в этих кофейнях, нам было неудобно занимать эти места. И в какой-то момент все ребята дружно сказали, слушайте, может, клуб откроем, а то что-то как-то уже неудобно сидеть там, занимать места. И все, я так пошел там в один из наших коворкингов известных в Кыргызстане, в Бишкеке. Пошел, договорился на почасовую оплату с помещением, чтобы мы там собирались, занимались, преподавали. И я вот так вот открыл Го-клуб. Чисто случайно. Не было никаких намерений изначально. Просто пришлось, потому что люди требовали, люди хотели, надо было это делать. Я это сделал. Появился такой вот первый Го-клуб. Ну, второй уже Го-клуб по счету, но это был первый коммерческий клуб, потому что мы существовали на платной основе. Жить нам нужно было платить за аренду. И, соответственно, все, что я там преподавал, все было за деньги. Будучи там, условно, там, 20-м Q-15, я преподавал. И причем брал за это деньги, чтобы купить аренду, чтобы самому что-то, короче, хватало. Это уже был 20-й год, то есть после Нового года я это все начал делать весной. Весной мы решили открыться. То есть еще январь-февраль мы так в кофейнях сидели, и вот весной я 20-го года открыл Го-клуб. И как назло, а точнее, к счастью, в нашем случае, ударил этот коронавирус.
Ковид.
Ковид наступил, всех закрыли. И что я делал? Я сидел дома и продавал курсы онлайн по игре Го. Короче, пока все не работали, я зарабатывал на том, что играл в Го и обучал этому людей. Людям было просто делать нечего. И вот так вот у меня появились онлайн-ученики. Я там кормил себя во время пандемии вот этим всем делом. В то время у меня был другой бизнес, но этот бизнес тоже встал, заморозился. И когда уже мы из этого локдауна все вышли, я уже не вернулся к старому бизнесу, я так и продолжил заниматься Го. То есть тот бизнес я весь закрыл. Он и даже, я бы сказал, этот рынок бизнеса настолько сильно пострадал, что восстанавливать, пытаться делать там что-то я уже не захотел. Поэтому мне Го больше нравилось, я... Так в этом офлайн Го-клубе продолжал работать, преподавать, зарабатывать что-то.
То есть у вас получается почасовая оплата, у вас аренда была почасовая, это же дорого, наверное, да? Выходило гораздо дороже, чем...
Ну, грубо говоря, по вашим меркам это 500 рублей в час было.
И это все окупалось занятиями?
Ну да, потому что люди мне платили там, грубо говоря, сколько мне тогда платили, сейчас я вспомню... 2500, да, платили. И группу я набирал там 6 по 8 человек. И часть я, конечно, платил коворкингу, часть что-то мне оставалось. Вот. И в этом коворкинге все те резиденты, которые были, они, по сути, моими учениками в итоге и стали, эти все предприниматели.
А, 2500 сом ты имеешь в виду или рублей ты переводишь?
Да, уже? Ну, оно почти там, не будем сильно это, оно, рубль с сомом очень рядом, поэтому легче сказать, что 2500 рублей. А так, конечно, в рублях это будет чуть поменьше.
Ну, я понял.
Может быть, 2300, может, что-нибудь такое.
Ничего себе. А как ты искал клиентов себе? Вот ты, получается...
Да никак. Вот пришел в коворкинг. Там есть куча предпринимателей, которые так уже сидят в open space, работают, снимают помещения. Я сделал большой мастер-класс, всех собрал, всем показал. Все записались, все.
И а, то есть ты пришел, рассказал всем, что есть такая штука, ребята, вам может такая...
Да, если исключить студентов, а вот реально первые мои клиенты, это были именно клиенты самого вот этого вот коворкинга, резидента.
Ага. А они, получается, еще, так как вы там находились, у вас был, по сути, этот коммерческий клуб, они еще визуально видели, да, что вы там вот где-то отдельно сидите, играете?
Да, да, потому что это прям был, скажем так, это одновременно была столовая и холл у них, он совмещенный, короче, был, и поэтому все люди, которые там проходили, все видели.
Ой, это офигенное место, слушай, хорошая проходимость. Прям
я могу фотки даже найти, сейчас скинуть, как это вообще выглядело. Сейчас, секундочку.
Если что, можно демонстрировать экран даже. Ну, можешь скинуть прям в чат, я тоже открою.
Сейчас, я сначала их найду, прежде чем их кидать. А то у меня сейчас, я все на Google Диск перекинул себе.
Ну, это можно, если что, потом сделать. В принципе, не страшно.
А, ну, ладно, не будем тратить время на это.
У меня, кстати, складывается, получается. У меня складывается пазл. Извините, что перебил. Что вот получается, ты до этого как-то с бизнесом взаимодействовал? В ВУЗе как-то с бизнесом взаимодействовал? Потом в коворкинге вам пришлось перейти, и вас там тоже сидели в основном ребята, связанные с бизнесом. Это... В какой момент ты подумал вообще вот федерацию делать? В какой момент все перешло из клуба обычного?
Это уже пришло к тому моменту, когда мы активно рвались уже в какие-то серьезные турниры, международные турниры. И, конечно, для того, чтобы представлять страну и так далее, я понимал, что нужна какая-то организационная структура, должна быть организация, которая все это регулирует, присваивает какие-то ранги и так далее, выставляет национального чемпиона, который играл бы на чемпионате мира, условно. Вот. Потому что если ты там какие-то там непонятные го-клубы, то, по идее, ну как-то на чемпионат мира там лидера го-клуба, что ли, будешь выставлять? Нет, конечно. Вот. И, ну, по крайней мере, в других видах спорта это было так. Я не знал, как делается по го. Понятия не имел, как федерация строится в мире го. Я знал, как федерация строится у нас там по тэквондо. Ну, вот. И я знал, что если мы хотим реально какую-то систему, которая бы регулировала, и чтобы перед другими национальными федерациями других стран по ГО мы это солидно смотрели, нам нужна была она, естественно, вставлять какого-то чемпиона, вести какую-то деловую переписку, потому что, ну, национальная федерация в официальном письме, она будет, ну, представьте себе, в письме взаимодействовать с каким-то ГО-клубом, а не с федерацией ГО-Кыргызстана. Это выглядит очень стрёмно. Поэтому, конечно же, нас уже на тот момент тоже было 200 с лишним игроков, и мы нуждались уже в этом, потому что на тот момент у нас уже было где-то 5 или 6 го-клубов, 200 с лишним игроков, и я сказал, что вот будем создавать федерацию, будем делать, и в итоге это опять же было естественным органическим путем, решением, потому что требовала ситуация. Не потому что я изначально хотел открывать федерацию, а вот уже мы уперлись в этот барьер, и надо было что-то с этим делать. Открыли федерацию, я там все, в общем, продумал, сделал, как мне надо было, потому что у меня было куча примеров других спортивных федераций здесь, в Кыргызстане, по примеру которых я не собирался делать нашу федерацию, в корне ее изменил, и наша организационная структура в этом плане сильно отличается даже от нашей федерации, которая здесь есть.
То есть, получается, между...
Ну и, конечно, это также отличается от ГО-федерации других стран.
А чем?
Ну, начнем с того, что у нас федерация по уставу прописана следующим образом, что президент, он избирается, естественно, членами организации, которых ты набираешь. И также он избирается советом директоров, который я формировал. У нас три силы. Это президент, совет директоров и... члены организации. В члены организации могут поступать только те игроки, которые разделяют мои ценности и взгляды по развитию мира ИГО. То есть туда каждый второй, выложив денежку, не может попасть. Только там, проведя индивидуальные встречи, обсудив все, понимая, что этот человек действительно радеет за наше дело, и он там адекватный в первую очередь, то он, естественно, вступает. И у нас есть определенный лимит в данный момент, пока это 50 человек. Больше 50 членов организации мы набирать не можем. Соответственно, мы не существуем за счет членских взносов. Вот. Они есть, но они символические, которые покрывают какую-то часть. Но есть совет директоров, которые тоже являются членами организации. Вот, и они, их там, получается, сейчас у меня 6 предпринимателей разного типа. Я их собирал по компетенциям. Например, если мне нужно взаимодействовать с государством, у меня есть один этот член совета директоров. Если мне надо там юридические вопросы, это другой, и так далее, и так далее. То есть там, где у меня не хватало компетенции и влияния, я собирал вот таких вот людей. Они не платят нам зарплаты, они нас не финансируют. Условие только одно, что они финансируют наши проекты. То есть средства идут ровно по статьям расходов вот, по назначению, да, нашей организации. У нас мы проекты разные делаем. По этим проектам они выделяют нам деньги. В большинстве случаев это возвратные средства, потому что я работаю с моими партнерами в позиции win-win, когда все выигрывают. Не так, что они там меценаты, которые там деньги могут на ветер кидать. Нет. Они вкладывают. Мы делаем, и если это коммерческий проект, то мы возвращаем обратно эти средства. Если это какой-то, например, турнир и так далее, то там, конечно, возврат именно денежных средств нет, но есть отдача в виде съемок каких-то видеороликов там, и так далее. То есть мы там какой-то пиар делаем, ну и тому подобное. То есть обязательно каждый должен выигрывать. Это моя позиция как предпринимателя, потому что это ненормально, когда дают просто так. Вот. И по уставу прописано, что не может совет директоров или какие-то там спонсоры финансировать федерацию, типа платить зарплаты. У меня это сделано так специально. Потому что, например, федерация шахмат, которая у нас была, она, ну там вот кучка людей, которая сидит во главе этой федерации, они как на игле финансовой сидели, им там деньги выделяли, они, короче, их осваивали, куча, короче, денег мимо проектной деятельности, кому-то в карман и так далее. Там миллион этих скандалов было и тому подобное. Мне это очень не нравилось. И в итоге эту федерацию шахмат у нас в конце концов закрыли. Пришлось ее пересоздавать, потому что там судов столько было, там разбирательств неверено. Федерация шахмат там в жестоком упадке была у нас. Вот. Пока не пришел тоже предприниматель такой же, как я, и начал все по-другому, по-новому делать. Вот. Я же это все увидел до того, как они распались, и принял решение, что у нас не будет став организации, зарабатывать, ну, в смысле, существовать за счет денег извне. То есть наша федерация обязательно существует за счет коммерческой деятельности, которую мы ведем.
Я сейчас хочу уточнить, я правильно понимаю, то есть такие правила, они, по сути, заставляют людей, которые занимаются организационной деятельностью в ГО, создавать больше, условно, каких-то мероприятий движа, которые потом обратно эти деньги могут вернуть, потому что ты же не будешь вечно заниматься, как говорится, бесплатной деятельностью.
Да, у нас нету никакой зарплаты. Мы работаем, то есть мы получаем ровно столько, сколько сами вложили, сколько сами двигались. И, естественно, каждый из нас, кто работает на организацию, он максимально мотивирован и понимает, что его доход зависит напрямую от него самого, а не потому, что он может что угодно там делать, и ему раз в месяц что-то капать будет. У нас такого нет. Вот, поэтому я это все прописал так. Плюс президент федерации тоже у нас не высшая власть. То есть я в данном случае не бессменный лидер, который будет сидеть у руля там десятилетиями. Нет. Обязательно избрание, обязательно совет директоров и так далее. Я подотчетен им, я им всем скидываю презентацию, что я сделал, куда средства все пошли. То есть полная прозрачная система. Соответственно, это и меня сильно подстегивает, я не могу там протирать штаны, как угодно распоряжаться средствами. Плюс у меня есть ответственность перед сотрудниками, которым я должен платить зарплаты тоже, да, то есть мы должны зарабатывать. Вот, и поэтому у меня все мои проекты, они коммерчески ориентированы, и мы существуем за счет собственных доходов. Турниры, которые мы делаем, на 50% существуют за счет наших собственных доходов. Вот, мы формируем призовые фонды на турниры тоже за счет собственных доходов. У нас есть процент, заложенный в курс. Например, вот вы покупаете курс за 2500 сомов. Часть этих денег уходит на призовой фонд чемпионата Кыргызстана. Соответственно, у нас формируется в течение года призовой фонд, который там, ну, сколько накопится, столько накопится. Да, это кормушка. Помимо того, что еще партнеры и спонсоры там будут финансировать. Мы это делаем для того, чтобы делать наши турниры устойчивыми, Вот, и есть у нас еще такое понятие, как попечительский совет. Например, есть люди, которые не хотят участвовать особо в жизнедеятельности организации, как его член, то есть там прям участвовать в избраниях, в каких-то собраниях и так далее, а просто хочет финансово поддержать. У нас есть попечительский совет, и туда вот кто хочет, дал денежку и может куда угодно идти, он просто поддержит нас материально, морально. Вот. И вот совет попечителя у нас тоже есть, и туда все подряд могут люди заходить. В других же федерациях, сколько я видел, там вот членов организации там по 2-3 тысячи наберут, они потом кворум элементарно собрать не могут. Потому что чересчур огромное количество людей, плюс каждый там гнет свою линию, вообще непонятные люди, денежку дали, а большинство из них даже на собрание не хочет идти, потому что, ну, типа, я же дал деньги, зачем я вам нужен, да, типа, оставьте меня в покое. Но вот чтобы вот такого не было, у меня есть члены организации, это ограниченное количество людей, есть попечители, в котором может любой, сколько денег хочет, дает, пусть дает. Ну вот, это он делает из доброй своей души. А мы это все разделили, не стали делать это вот вперемешку, непонятно как, потом мы будем тоже элементарно, чтобы принять какое-то стратегическое решение, мы не сможем, если не соберем кворум. А сейчас вот есть 50 членов организации, которые точно собираются, потому что они взяли на себе эту ответственность, они осознанно вошли в это, они там платят членский взнос и участвуют в жизнедеятельности. Вот.
Ну, то есть, по сути, вот эти вот люди, которые зависимы, получается, еще от того, сколько они количество мероприятий каких-то платных, коммерческих организовывают, потому что они все-таки на это тоже живут, и таким образом они тебе еще, получается, дают пользу вообще в целом госсообществу, потому что развивают таким образом его, и получается больше активности всяких, больше мест, куда можно прийти, да, игрокам и так далее. Это как бы вин-вин в этом ключе заключается, правильно понимаю?
Ну да, ну я сделал все максимально в этом плане демократично, чтобы было все справедливо, чтобы центр власти в одном единственном лице, там говорят же, красный генерал, красный директор, которого невозможно сменить. У нас такого нет. Если я не буду справляться со своим этим, то президент сменится просто.
Вот, кстати, что... такой вопрос интересный. По поводу демократичной организации, у вас есть переизбрание? Или если есть оно, там, не знаю, какой-нибудь срок? Может быть такое, что, допустим...
Ну да, то есть если личная организация повторно за меня проголосует, например, конечно, я могу. Но это еще должно учитывать, что сам хочу ли я, да? То есть я могу отказаться от продолжения своего срока. Лично я не планирую всю жизнь быть президентом. Я это делаю чисто поставить систему и выйти из этой системы. Я, ну, вот, например, предприниматель, любой предприниматель, который занимается бизнесом, он всегда мечтает выйти из своего бизнеса и получать пассивные дивиденды, а не участвовать в его процессе постоянно. Чаще всего это так. Потому что если ты там все время в операционке сидишь, это уже ненормально. То есть ты плохой управленец, плохой предприниматель в этом плане. Поэтому я, например, сейчас постепенно выхожу из своей сети клубов, которую сам поставил, и для этого у меня есть заместитель, который сейчас все это делает, и Go у меня больше будет как пассивный доход, и я там активно прям в этой деятельности не буду скоро принимать участие. Я сейчас работаю над этим, ставлю систему, чтобы спокойно выйти и просто заниматься игрой Go как своим просто хобби, а не работой. Вот.
Так, я понял. Ты еще хотел что-то сказать? Говори, я просто...
Веду к тому, что переизбрать могут, если этого сам хочет президент и сами члены организации.
Ну, чисто теоретически, возможно такая ситуация, что у тебя настолько высокий авторитет, и ты всегда хочешь быть президентом, и тебя всегда переизбирают, в итоге ты вечный президент. Такое чисто теоретически возможно или есть прописанное
возможно,
ограничение?
Возможно, но это возможно только в том случае, если я справляюсь со своими обязанностями.
Вот. Все, я понял.
Потому что я говорю, три силы. Первая – это член организации, вторая – это совет директоров. Совет директоров это уже предприниматели, которые вкладываются в организацию и так далее. Естественно, они будут недовольны, если ты в итоге средства неэффективно используешь. Поэтому ты там долго не просидишь. Тебя уберут просто-напросто, если ты не будешь справляться. Поэтому вечно быть президентом, скорее всего, физически невозможно. В какой-то момент ты просто не будешь справляться, наверное, потому что наешься этим. Если я занимался этим лет 10, я бы, наверное, устал от этого с точки зрения именно управления, да, заниматься именно управлением. Поэтому я просто уйду сам. Мне это не надо.
Я понял, интересно. Это как раз-таки то, получается, вот из-за того, что у вас все это коммерческая деятельность, это как раз-таки есть такая движущая сила, которая заставляет там людей, допустим, смотреть на то, как ты качественно делаешь свою работу и так далее, да? То есть в обычных федерациях такого, как я понял, нету.
Они и плюс, я же почему поставил так, чтобы партнеры не могли платить зарплату у нас по уставу? Потому что если мы будем получать деньги на зарплаты, на свое существование от каких-то спонсоров, мы автоматически станем от них зависимыми, и они начнут свою линию гнуть. То есть ты, если уже сел на какую-то денежную иглу, ты с нее слезть не захочешь.
Да, можно расслабиться, в кавычках.
Вот, да, можно расслабиться, тебе будут платить, и этот партнер, он там, ну, какой-то титульный спонсор, который постоянно вас финансирует, и он будет диктовать, что он хочет. Он будет выбирать, какие партнеры должны будут приходить на этот турнир. Он будет выбирать программу. И все нужно будет согласовывать с ним. И в итоге ты не президент, ты там, мальчик на побегушках, который согласовывается с ним. У тебя своего видения ничего не будет. Вот, вот чтобы такого не было, у нас по уставу невозможно, чтобы финансировали там зарплаты членов команды.
Вот. Я понял. Так.
Дали все за свои средства.
Восстанавливаю хронологию. Получается, вот возвращаемся к тому, что был клуб, потом стало мало места, пошел коворкинг, потом в коворкинге стало много людей, нужны были новые места, появились новые клубы, все эти клубы сами себя окупали, правильно? И вот, вот у тебя сеть 7-8 клубов, после них появляется федерация, потому что нужно уже на турнир как-то себе представлять, правильно я понимаю?
Да, да, конечно. У нас уже вот 9 самостоятельных клубов, которые... независимо друг от друга работают свои тренера, сами как хотят, что хотят, делают. Единственное, регулируются они федерацией, все турниры официальные, которые у нас проходят, они официально участвуют. Все это делается так, как бы централизованно. Вот. Поэтому, если ребята хотят участвовать на каких-то международных турнирах и так далее, от лица федерации, они, естественно, должны в нее войти, они должны это все делать и так далее. Все клубы созданы, ну, мной и моими учениками. То есть мои ученики, которые подросли в уровне, они стали тоже руководить клубами по отдельности. А,
вот,
и
вот
они как платят определенный процент.
Ну, я как раз и хотел спросить, откуда у тебя, получается, появилось столько учителей, которые готовы взять на себя руководство вот, в клубе, управление и вообще обучение, вот это все. Это, по сути, твои первопроходцы, скажем так, с которыми ты начинал, да?
Да, вот это все началось с этих же самых студентов. Эти же самые студенты стали в итоге учителями, преподавателями в этих клубах, управлять начали ими. Вот, так что это по-другому, ну, никак.
Слушай, а как тогда, получается, обстоят дела, вот сейчас еще раз говорю, чтобы стаканиться со спонсорами, потому что если у вас есть такой устав, то, получается, вы сами себе спонсоры же, да? То есть вы...
Нет, или партнеры, но опять же говорю, что партнер, который был бы меценатом и бесплатно там, ну, то есть вообще за никакие выгоды выделял бы деньги, это невозможно. Невозможно даже по экономическим причинам. Когда у тебя рынок всего состоит из 400 там, плюс игроков, ну и кто будет вкладывать там $1000 и более? Это вообще бессмысленно ради там 400 человек. Для него это даже не реклама. Ну, поэтому чисто физически сейчас такой спонсор даже не появится. В ближайшие несколько лет это нереально. Вот. Поэтому все те спонсоры, которые нам сейчас выделяют деньги на наши там турниры и так далее, мы это делаем на взаимовыгодных условиях. Они, допустим, там выделяют деньги, мы им делаем там пиар, привлекаем СМИ, делаем классную картинку. Иногда мы делаем видеорекламные ролики для их компании там специально, да, то есть как бы мы предлагаем те ресурсы, которые у нас имеются, да, и вот таким образом они свое что-то получают, мы свое что-то получаем. Поэтому пока все строится так. Вот только те, которые в совете директоров, они относятся к организации как... конечно, в большей степени как меценаты. Они действительно хотят поддерживать и развивать его. Все остальные партнеры и спонсоры – это просто коммерческие сделки между собой. Они выделяют деньги, мы там делаем что-то взамен. Вот, вот так.
И получается процентное соотношение вот таких вот, скажем так, спонсоров у вас, оно меньшинство, да? Либо вообще отсутствует? В основном это в вашей...
Нет, почему? У нас, если так судить, то... партнеров из числа бизнеса больше сотни компаний. Просто они выделяют деньги не так, как в других организациях. Ну, там есть титульный спонсор, и он там выделяет условно $10,000. У нас не так. У нас есть комьюнити предпринимателей, которые все скидываются, и у нас формируется один общий бюджет.
Все, я понял.
Вот точно так же летний кубок у нас проходит. Вот мы организовываем летний кубок, у нас нет титульного спонсора. У нас есть группа партнеров, которые, скидываясь, формируют какую-то сумму, и мы в итоге покрываем наши расходы по организации турнира. Вот и все.
Кубок это который вот, сейчас на ИСКЮ,
да? Да, вот, да, на ИСКЮ. Вот он проходит за счет комьюнити предпринимателей. Я провожу каждый месяц бизнес-клуб Go, я его так называю. Это ивент, который каждый месяц проходит по традиции. Обычно это последний четверг каждого месяца. И в этом бизнес-клубе участвуют все вот эти наши партнеры-предприниматели. Вот завтра буквально у меня будет вот этот самый ивент. На него уже зарегистрировалось 41 человек. 41 предприниматель вообще из разных сфер. Не все из них предприниматели. Часть из них это люди творчества, люди спорта, люди там, вообще разных сфер. Я стараюсь собирать не только предпринимателей, а вообще разных людей, чтобы у них был какой-то интерес
взаимодействия,
да, там и так далее. Поэтому я собираю вообще представителей образования, представителей государств. Вот у меня там участвуют посольства, там представители там Японии, Кореи, да, например. У нас там участвуют министры там, разных мастей. То есть, и они все вот в этом клубе участвуют. И у меня обычно два ивента, где участвуют вот так предприниматели, ну, в смысле, члены только бизнес-клуба, да, друг с другом. И второй ивент, это где вот эти же самые члены бизнес-клуба, они играют с обычными простыми нашими игроками. На таких же турнирах, только они специально там подготовлены для этого турниры. И вот условный там мальчик там какого-нибудь 10 класса играет с вот, вот этим вот Чингизом, который владеет рынком. И он миллиардер. То есть, если вот условно, вот лично ты, наверное, я не знаю, играя в Go, вряд ли ты сядешь за один стол с там, мэром Москвы, условно, да, что-то физически почти нереально. Вот. У нас простой игрок может играть с вот такими людьми. И у нас Go это как мост между ними всеми. Наша ценность в том, что в Go играют не для того, чтобы стать спортсменом, а для того, чтобы получать от этого удовольствие, развивать свое стратегическое мышление и знакомиться с интересными людьми. Вот. И очень многие ребята у нас построили так карьеру. У меня просто дофига игроков Go, которые работают сейчас у всех этих бизнес-партнеров. Либо работают, либо сотрудничают в партнерстве, там что-то вместе делают. Есть вот эти сами предприниматели, которые участвуют в бизнес-клубе, они друг с другом из-за этого начали партнерство, потому что там пересеклись, познакомились и пошло-поехало.
Да. Что-то теперь вместе делают.
Нетворкинг, да. И наш, когда я говорю Go-клуб это не место, где какие-то там кучка фриков собралась и сидят, играют в Go. А это место, где человек любой абсолютно приходит, и там это целая экосистема, где ты строишь себя и как спортсмена, где ты строишь крутой нетворкинг, заводишь друзей. У нас там каждый игровой день, который мы стараемся делать, у нас обязательно какая-то интересная программа там есть, да, мы стараемся там просмотр вместе фильмов устраивать, еще что-то. То есть, короче, очень много сторонней активности, чтобы человек не доедался просто игрой Go. Потому что, ну, людей, которые прям фанатеют от игры Go, это будет меньшинство, это единицы людей, которые будут до последнего ходить и играть. А большинство людей, они же ходят только потому, что, ну, вот чисто просто провести приятное время. Вот.
Приятное время.
Для себя.
Можешь раскрыть, вот смотри, вот если кто-то захочет вдруг в своем, там, не знаю, регионе, в своей стране, где вот непопулярно Go, вот как-то с чего бы ты вообще начал вот это вот все построение Go-сообщества и так далее? Или это чисто уникальная история непосредственно Киргизстана из-за того, что у вас есть бизнес-сообщество развитое и так далее? И как вообще вот таких вот людей, которых вы собрали, вот именно предпринимателей даже, как их завлечь? Ну, как ты продаешь им это, как ты им это объясняешь, что вот, ребята, это круто, приходите, это интересно, это же не просто так, вот, допустим, если взять, вот мы здесь, допустим, в России, вот Москва, там кучки людей есть, какие-то сообщества предпринимателей, вот я туда прихожу, с ноги открываю дверь, и мой рот открывается, и что из этого рта должно выйти, чтобы они поняли, что
это не просто так, да. Хороший вопрос. Я лично склонен считать то, что кейс, который у нас сложился, он абсолютно уникален. И вряд ли его можно копировать. Потому что тут сложилось очень много звезд, чтобы это все случилось в таком виде, в котором оно у нас происходит. Первое. Я пришел в Go, будучи уже предпринимателем. У меня уже были связи со многими предпринимателями. Это во-первых. Во-вторых, Кыргызстан страна маленькая. В одном Бишкеке, там в столице, концентрация предпринимателей, каждый друг друга почти знает. Mm-hmm. Это не Россия, в которой там, блин, я не знаю, как вы там друг друга можете знать, это невозможно, да, там все так эти предприниматели совершенно разные. А у нас любой предприниматель известен почти на всю страну, да, если так посудить. Ну вот, mm-hmm. и более-менее видный, да, если предприниматель. То есть у нас общество очень маленькое, тесное, и нам легче друг с другом найти общий язык, пообщаться там за чашкой чая. У нас культура, менталитет другой. Мы там очень такой гостеприимный, дружелюбный народ, который там друг с другом так легко может начать общение. У нас нету вот этого барьера, где там миллиардер не может поговорить с обычным там студентом, да, условно. То есть у нас все вот элементарно, потому что они за одним столом, за доской Go играют, да, вот вместе. Это же признак чего, что у нас очень люди простые. Вот. Не во всех странах так. Не в каждом обществе так. Не в каждом обществе, что вся концентрация предпринимателей будет находиться в одном месте, в одном городе. Да, есть у нас в других городах предприниматели, но это все равно другой величины. У нас деловой центр — это все равно Бишкек. Вот. Второе, это то, что Кыргызстан, из-за того, что мы не имеем больших ресурсов в виде там, типа, запасов золота, нефти или еще чего-нибудь, нам приходится для выживания постоянно заниматься креативной экономикой, да, назовем это так. У нас даже есть, мы создали ассоциацию креативных индустрий. У нас есть специальный налоговый режим, закон, который принят. Это называется парк креативных индустрий, ПКТ. В парке креативных индустрий, ПКТ, в ПКИ состоят все бизнесы, которые креативят и так далее. Для нас, мы тоже являемся членами ассоциации креативных индустрий, мы были частью создания этого налогового режима, мы тоже прописывали много всего для создания этого всего. Это уникальный налоговый режим, который нет ни в одной стране мира. Мы первые в мире, которые это создали. И, соответственно, для нас, у нас государство очень-очень маленькие налоговые
издержки.
Отчисления. Да, очень маленькие. То есть у нас там... Это все для поддержания креативного бизнеса. Ремесленники там и так далее, которые у нас здесь что-то этническое делают интересное. Вот. Их теперь всех... Это сделано для того, чтобы вывести весь креативный бизнес из тени, чтобы художники могли зарабатывать и не бояться налоговой и прочего другого, которые зарабатывают маленькие деньги и открыть себе ИП и прочее не могут физически, потому что это чересчур дорого. А тут есть такой особый налоговый режим, который создан как раз именно для вот таких людей. И наш Go-клуб, часть вот этого вот, часть этой ассоциации, часть этого налогового режима. Ну вот, мы сами это все создавали, делали. Соответственно, когда я решил открыть Go-клуб, у меня был выбор: пойти в школу, договориться с помещением, и я там сделаю Go-клуб. И буду работать с детьми, я не знаю, сколько времени я на это убью. Был выбор пойти найти какое-то помещение в городе Бишкек за небольшие деньги, снимать его и там преподавать Go. Вот третий mm-hmm. выбор. Пойти в место, где концентрируется весь креативный класс Кыргызстана. И это был наш вот этот коворкинг Ололо. Это самый крупный... это самая крупная в мире сеть коворкингов. Потому что в мире нету ни одной сети коворкингов, которая была бы больше, чем 3 коворкинга, скажем, в сети. 3 или 4. У нас их 10. Этот Ололо. Это крупнейший... вообще в мире, да, и он, политика такая, что он концентрирует все в основном только креативные бизнесы, которые созидают, что-то интересное делают, и я пришел в Go-клуб открывать именно в это место, там аренда была в 2 раза дороже, чем если бы я снимал в каком-то другом месте, но возможность показать Go всему миру, точнее, людям Кыргызстана, да, там была в 1000 раз выше, и поэтому, взяв место, где концентрируется вот такой класс людей, я окупил все затраченные средства на аренду. Да, там аренда была в несколько раз дороже. Я же говорил, что я почасовой снимал. Это был только первый месяц. А потом я снял помещение полноценно внутри него. И я там платил в месяц, каждый месяц я платил по 25 тысяч. Вот. И мне надо было вот эти 25 тысяч окупить и еще сверху что-то заработать, да, себе на хлеб. И я в итоге полгода там сидел, полгода вкладывал, но эти полгода сгенерировали мне клиентов, ну, через этот коворкинг прошло за первый год где-то 1500 человек. 1500 человек, которые прошли мастер-классы, научились играть в Go, там, часть из них осталась на курсах, в итоге приносили деньги и так далее. Поэтому это было очень выгодно. И вот такой штуки, скорее всего, нету нигде в других странах. Вот типа вот, вот такой экосистемы, которая есть у нас. Такого коворкинга, который концентрировал бы весь креативный класс бизнеса. Вот. И у меня там первыми моими учениками были разные вообще интересные люди. Они там каждый день устраивали какие-то шоу, какие-то эти. И там столько людей собиралось в этом коворкинге. Невероятно, каждый раз. Мы в этом всем участвовали. Сейчас мы уже не являемся частью этого коворкинга, поскольку мы стали уже более самостоятельными, мы вышли оттуда. Теперь мы располагаемся в других разных местах, но мы остаемся партнерами. Более того, я проходил акселерационную программу этого коворкинга. Ну, сейчас он называется «Сеть креативных хабов». Это больше не коворкинг, это уже креативные хабы. И у этого креативного хаба есть своя акселерационная программа, которая инвестирует в креативные бизнесы. Вот, и мы сейчас являемся портфельной компанией этого креативного хаба, потому что мы получили инвестиции на развитие. То есть они имеют долю 20% нашей сети коворкинга, сети клубов.
Слушай, ну это интересно. Это такая уникальная реальная ситуация, получается, ее сложно будет повторить. Получается, ты ну, у тебя и связи перед этим были, и у тебя и есть место, где собираются вот эти креативные люди, активные, интересные вещи, которые делают. Там, в принципе, мне кажется, даже если ты не только ГОП принес, что-то другое принес, там бы люди заинтересовались, наверное.
Да-да-да, так и есть. Там очень многие бизнесы за счет этого развиваются. То есть там огромная поддержка любому креативному бизнесу идет. Будь ты там вообще каким-то супер начинающим, что-то новое начал, тебя там поддержат обязательно.
Обалдеть.
Вот. Они со своей огромной аудиторией делились своих в Инстаграме, в социальных сетях, о том, что вот у нас появился новый вот такой вот интересный, уникальный бизнес. Приходите, посмотрите. А там аудитория тоже там десятками тысяч, да, у них людей, подписчиков, которые видят это все, приходят, участвуют. Поэтому я очень много выиграл. И я считаю, это самое правильное стратегическое решение в первую очередь. То есть мне нужно было сделать ход, который дает максимум выгоды, минимум расходов ресурсов. Я мог экономить деньги, снимая где-то помещение за десятку, но я никогда не получил бы эту аудиторию. Я бы мог прийти куда-то в школу и там тоже как-то что-то крутиться снизу вверх. Это тоже нереально. В общем, работать с детьми, вот я бы сказал, что ошибкой начинать вообще Go, если ты хочешь развить это в стране, не начинай это с детей. В смысле, вот именно когда ты начинаешь этот путь. Это нереально. Родители не знают, что такое Go, они это не поддерживают. Там только, блин, единица детей будет заниматься. Ты никогда не заработаешь. Это невозможно. Начинай с предпринимателей, начинай с людей, у которых есть уже в кармане какая-то денежка. И, во-вторых, каждый предприниматель – это человек, у которого есть своя большая аудитория. Чаще всего это так. Как минимум, у них в нетворкинге очень много других предпринимателей и так далее. И когда я пришел в это место и провел мастер-класс, первыми моими учениками стали вот предприниматели. Каждый из них потом делился в своих социальных сетях. Вот, я научился такой классной игре и так далее. И из-за него куча других людей просто уже простых приходит. И когда первый год ты тратишь на работу со взрослыми людьми, с состоятельными людьми, с людьми, у которых есть аудитория, только потом к тебе школы и прочее уже сами придут. Потому что все школы, которые у нас есть, это их сейчас 4 школы, они пришли сами, а не я к ним. Я пробовал наоборот. Я приходил в школу, и меня пинали оттуда, типа, кто ты такой, что это такое? Мы это не знаем, у нас есть шаг. Все. Нафиг им это не надо. А тут было наоборот. Вот мы работаем с вот этим миллиардером, о котором я говорил, Чингис. Он же супермедийная личность. Огромная величина. Каждый человек его тут знает. И что происходит? Его дети учатся в школе эрудит. Мне директор эрудита звонит, а я вот узнал, что, оказывается, у вас там Чингис играет в Go. А мы тоже хотим, чтобы у нас дети играли в Go. Вот и все.
Я понял, о чем, да, это пока бизнесовая
потому история. Потому что прям люди видят на примере конкретного человека, а тем более, когда дети такого человека учатся в твоей школе, и оказывается, этот человек играет в Go, сами директора будут тебе звонить и предлагать. Вот мне постоянно поступает предложение. Мне тренеров столько нету, чтобы школы отдавать. Тренеров обучать. И школу предлагают там, платить зарплату, чтобы как предмет прям вести, не кружок, а предмет каждый день, по 6 уроков в день преподавать Go всем вот этим классам. У нас уже вот несколько школ по такому принципу работает. Это потому что вот мы пошли сверху вниз, начали работать с вот этими предпринимателями, с
людьми,
как, есть какая-то аудитория, а наоборот делать это мазохизм. Так вообще не надо делать. И второе, не пытаться сделать, ну то есть, если это пустой рынок, представим, люди не знают, что такое Go, и когда ты начинаешь им затирать про то, что Go это такой крутой спорт и тому подобное, он резко становится на где-то там 50 какую-то строчку в списке приоритетов по выбору вида спорта. Потому что, во-первых, у нас рынка спорта нет по Go в Кыргызстане. Ну, имеется в виду, вот представь, ты только начал, у тебя в стране нету Go, и как ты можешь это подавать как спорт? Это нереально, человек не выберет это как спорт.
Ну да, да, да.
Второе. Даже если у тебя есть это как спорт, даже если это РФГ, в котором это уже давно как спорт, все равно он проигрывает другим видам спорта. Дзюдо, шахматы и многое другое, что будет выше стоять как спорт, чем Го. Это
с этим
сложно спорить. Невозможно, неопровержимый факт. И поэтому, если продвигать Го, не надо его как спорт задвигать вот в начале его пути. Сделай его как тренажер стратегического мышления. Мы его так позиционируем и не называем его спортом, не пытаемся сопоставлять его шашкам, шахматам, еще какому-то. Мы говорим, что вот, если ты хочешь, чтобы твой ребенок развил стратегическое мышление, вот, приходи, классный тренажер. А не, типа, бросай шахматы и иди в Го. Нет, он и в Го, и в шахматы занимается, потому что в Го он развивает стратегическое мышление, это классный тренажер, а в шахматах он как спортсмен себе растет, все. И вот если вот так делать, то у тебя большее количество людей будет заниматься, это раз, а те люди, которые прям захотят стать спортсменами, ну ты для них сделаешь отдельную инфраструктуру, и все, и будут они тебе расти как спортсмены. Их все равно будет всегда единицы. Ни ты, ни я, ни кто-либо еще не хочет всю свою жизнь этому посвящать. Это будут только самые-самые вот единицы. И поэтому пытаться из этого сделать спорт еще и зарабатывать, ну, невозможно, я считаю. Ни в какой стране, если в этой стране нету Go.
Я понял, согласен. Слушай, а такой вопрос вдогонку. А вы какими материалами вообще пользуетесь? Вы же как-то себе базу материалов обучающих вот наработали, или вы берете какие-то наработки у других учителей, там, не знаю, у которых уже есть?
Ну, я пошел по следующему пути. Как бы, повторюсь, я не занимался полноценно вот, по какой-то программе у каких-то тренеров, вот чтобы прям была программа, система. Напомню, я тайквондист, который профессионально этим занимался. Я вице-чемпион Европы по тайквондо и так далее. У меня много чего там, других наград. И у меня была система, по которой я тренировался. Был тренер сборной, и я все это своими глазами видел. Когда я начал Го развивать здесь, я тоже понимал, что мне нужна какая-то система. Не пойдет так, что мы вот сидим и просто играем. Или там, я не знаю, нужен какой-то материал, должна быть какая-то учебная программа, как в любое учебное заведение ты приходишь, там есть программа. У большинства тренеров Go, которые я видел, они... То есть, если у кого-то есть программа, то это очень, видимо, какие-то дорогие курсы. Я еще не пробовал, я вот наслышан, что там Коженков вроде что-то пытается что-то в этом делать. Ну, я не знаю, что он делает на самом деле, я только слышал. Вот. Я никогда ни у кого не занимался вот именно по такой схеме. Единственный мой учитель по Го, это был только Алексей Нечаев, у которого мы занимались разбором партий. А чтобы прям какая-то программа была, у нас такого не было. И, соответственно, у меня не было представления, как должна выглядеть вообще, в принципе, программа. Что я сделал? Я все, что в интернете находил, я структурировал и делал свою программу обучения. То есть я не создавал что-то новое, я просто брал существующее и по порядку, алгоритмом каким-то определенным выстроил. У меня есть больше 50 часов записанных видеоуроков своих. Они поделены по этим, по рангам. Вот. То есть если ты там начал 25-й Q, и вот до там 15-й Q, у тебя одна программа обучения. Там с 15-й Q по такой-то Q, у тебя другая программа обучения. С такого-то по такой-то другая программа. И там куча видеозаписей, видеоуроков. Все это заимствовано у других, просто подано по-своему. То есть я взял кучу материала РФГ, взял кучу материала там прочих корейских и прочих, кого я только в YouTube, если я находил. Все это я просто использовал и перезаписывал, делал на свой лад. У меня был принцип, что я ничего не должен скидывать извне своим ребятам. Я должен был сам посмотреть, понять, записать и дать им на том уровне, на котором я сам понимаю. Потому что когда им скидываешь материал там условно какого-то четвертого дана, он, безусловно, рассказывает очень правильные и умные вещи, но они нифига не понятны моим ребятам. На их уровне это непонятно. Поэтому нужно было где-то все адаптировать и сделать на очень простом уровне. Плюс, когда я это начинал делать, мои первые видеоуроки, я записывал, когда сам был, ну, условный, там, 15 таких. В этих видео огромное количество ошибок, но зато они были понятны моим ребятам. Все. Я не запаривался, что там оно не соответствует там идеальной игре.
Ты
я рассказывал ровно на том уровне, на котором сам понимал. И вот те видеоуроки, которые я записал, они до сих пор содержат в себе эти все ошибки. Я понимаю, что их, по идее, надо перезаписать, но я их так и держу. По чуть-чуть я их меняю, иногда перезаписываю, чтобы было чуть более доступно. Но подача и смысловая нагрузка остается той же. Поэтому, по сути, это весь перезаписанный материал РФГ, это весь перезаписанный материал там, книжек всех, каких я только смог найти, да, там электронных. Я заказывал у Нестерова кучу книжек и их в итоге превращал в видеоматериал, подавал так, чтобы это было понятно моим ребятам. Ну, вот. И был момент, когда я своих ребят отдал, я не буду называть фамилии, был тренер, которого шестой дан, они через месяц от него сбежали ко мне обратно. Хотя эти ребята уже доросли до пятого Q, и им, по идее, надо дальше расти. Я говорю, что я сам там недалеко от вас, они говорят, у вас понятнее, у вас система. Может быть, вы меньше знаете, но вы правильно делаете. И в итоге я взрастил там несколько первых данов, там есть первый Q, и нормально, то есть моих знаний хватает, чтобы дорастить человека до дана. Вот. Это работает, оказывается, да, то есть не надо быть даном, чтобы научить человека стать даном, потому что для этого нужно обладать системой, в первую очередь. Потому что не каждый сильный игрок — это сильный тренер, вот, скажем так. Это... Я очень много примеров видел, когда я заходил на, как это правильно назвать, семинары. Люди рассказывают там правила, я говорю, мне кровь из глаз шла, из ушей, это невозможно, как такое вообще слушать? То есть человек вроде бы сильный игрок, но так ужасно объясняет, рассказывать. Конечно, ребята бегут от таких людей.
Ну да, я понял, о чем ты. Я согласен сейчас
с тобой. Правила, правила, 40 минут объяснить. Правила, представь себе, слушать про правила игры 40 минут. Как это возможно? Это же ненормально. У меня правила за 5 минут объясняются. Все, 5 минут, не больше. Тебе не надо даже 10 минут на это тратить. 5 минут у тебя есть, чтобы человек научился базово играть в Го. А они там начинают. Что есть японские правила, что есть китайские правила, там вот это, надо вот два глаза, надо там то. Я вообще даже про два глаза не рассказываю, потому что это лишняя информация для человека, который пришел играть в Го. Вот, чтобы он сыграл свою первую партию. Это нюансы, которые надо в процессе игры ему объяснять, а не вот в самом начале сидеть, 40 минут в него вдалбливать кучу информации, и он первые 30 минут уже забыл, что ему говорили. Это невозможно.
Ну да, кстати, я вот хочу уточнить у тебя в голове вот не конфликтует вот эта вот история, типа обучение именно в формате вот ребят, связанных с бизнесом, и обучение именно го в формате ребят, связанных со спортом, которые хотят именно максимально спортивный результат получить. Потому что у них же все-таки у нас, например, вот в России, это есть конфликт небольшой даже между вот этими школами, условно. Одни ребята кайфуют, играют, всякие стратегические принципы и прочее делают, и им не стыдно быть, там, не знаю, 15-м Q, и вот то, что ты как говоришь, вот они похожим примерно темпом идут. Есть абсолютно спортивная школа, где тебя дрюкают на все варианты, на теорию, на все. Вот ты засыпаешь, смотришь. Я вот, не в обиду, но я вот... Первый раз я когда-то вступал в школу Кожункова СНТ, у него есть бесплатные лекции, и там начинается там, вот это вторжение, значит, там по третьей линии, по второй линии, и я уснул просто вообще. Я не мог досмотреть до конца лекции. Я думал, ну, может, я просто тупой, типа, не могу дойти до такого уровня сложности. Вот у тебя нет вот этого диссонанса в голове, как преподносить материал вот таким разным людям, у которых разные цели? Или ты как-то это сплавливаешь?
Я уже говорил, что мой основной акцент это на то, чтобы го была как культура, и там было куча плюшек. А спорт это просто побочка у меня, в моем случае. Где вот это меньшинство там собирается, и им нужен реально спортивный контент. Вот для них я отдельно и записал все это, сделал. И у нас есть занятия, которые мы проводим два раза в неделю онлайн. Мы там занимаемся, еще дополнительно там играем. Это люди и их меньшинство, и они чисто как спортсмены. Все. И никак не конфликтует. А вот для всех остальных это у нас Go, это вот тренажер стратегического мышления. И там мы про стратегию очень много рассказываем. И люди кайфуют, люди играют, люди за это платят, они участвуют, им нравится, и они о Go круто рассказывают. А не потому, что это кучка задротов, которые сидят там и кроме Go больше ничего не видят в Go. Вот. Поэтому мы цель другую поставили. Мы не собираемся стать самой сильной страной по игре Go. Мы собираемся стать страной, в которой любят играть в Go. которое Go приносит радость, в которое Go приносит кучу других бонусов, которые не принесет тебе другая игра. Вот, пошел ты в шахматы, стал спортсменом, но ты никогда не поиграешь там с Чингизом Алкановым, ты никогда не увидишь с этим, ты не получишь вот эту атмосферу, которую мы у себя создаем. У нас атмосфера, у нас Go-клубы. У нас не школы Go, а прям Go-клубы, в котором куча активностей реально классных, интересных, и люди кайфуют. Все. И это меня радует. И это радует всех остальных. А та кучка людей, которые хотят дальше спортивно развиваться, вот для них есть отдельное прям занятие в определенное время. Мы тренируемся, готовим спортсменов, и вот они вот часть сборной Кыргызстана и так далее. Вот они своим делом занимаются. И для них мы отдельно вот сделали свою экосистему. Все. Им нравится это, и они понимают, что их кормит вот эта другая аудитория. Они существуют за счет той аудитории, а не наоборот. И они радуются, что столько людей играют и считают, что оно помогает бизнесу и всему остальному, потому что иначе, если эти не перестанут делать, это все загнется, все спортивно. Вот и все.
Да, да.
И они сами за то, чтобы это работало.
Я уже так слушаю, ты так классно рассказываешь обо всем об этом. Я подумал, что, может быть, появится в какой-то момент такой го-туризм в Киргизию. То есть приезжаешь, ходишь по клубам, играешь, общаешься, кайфуешь, там культурная программа.
Так он уже есть, наверное. Вот ко мне уже так прилетел руководитель Камчатки. Он там федерацию открывает. Специально прилетел ко мне, чтобы увидеться со мной. Послушал, все, перенял опыт, записал, поехал обратно и начал делать. Вот. Ко мне вот так вот иногда приезжают, прилетают. Я сейчас еще в Узбекистане тоже запускаю клуб. В Ташкенте буду развивать и в Таджикистане тоже. Я сейчас пытаюсь Центральную Азию развивать, чтобы нашим ребятам было интересно. В Казахстане уже есть своя федерация, они, в принципе, самостоятельные люди, и моя там помощь, и мое влияние не нужно, но мы с ними сотрудничаем достаточно эффективно, делаем уже какие-то совместные турниры и ивенты, и это классно. Вот я неоднократно приезжал в Казахстан. Так что вот мы вместе сейчас делаем классное дело и развиваем центральноазиатский регион. Все-таки соседи есть соседи, тебе с кем еще играть. Поэтому я сейчас пытаюсь развивать в Таджикистане и Узбекистане по тому же самому подходу. У меня в Узбекистане полно партнеров, как и в Таджикистане. С их поддержкой я могу точно так же выбить места в коворкингах. Я уже договорился с коворкингами. И мы будем там это все делать. Поэтому мы в Центральной Азии будем делать, ну, по-своему, наверное. Потому что модель, которая работает в Европе, работает в Азии, нам неприменима, просто невозможно. Это исторически у вас сложился такой рынок. Мы не можем повторить историю Японии, Кореи, Китая физически. Мы не можем повторить историю Европы. Там по-другому все складывалось. Поэтому лучше делать что-то свое. И мне повезло, что я вообще не знал, как делать у других. Я просто делал так, как сам считал правильным. Вот. Я вижу, вот надо делать так, я и делал так. Вот. А потом, когда уже начал углубляться, общаться с другими федерациями, я понял, что, блин, ну нет, такое не будет работать у нас. И с их подходом у нас в Кыргызстане Go загнулось первый же год. Невозможно так выжить. Потому что в большинстве случаев Go – это социальное что-то у них. Это социальная работа, вот я так сказал, которая содержится либо за счет государства, либо за счет какого-нибудь там партнера, который это все финансирует. В нашем случае ни то, ни другое не будет работать. Нас государство поддерживать особо не будет, да и я не хочу, чтобы нас государство поддерживало, потому что с нашей-то властью лучше не сотрудничать. Вот. А с бизнесом, ну, денег много не попросишь на такой маленький рынок. Так что мы сами растили свой рынок. За все 3 года, по-моему, где-то около 6 тысяч людей у нас поиграли в Go, из которых 450 примерно активных игроков осталось.
Кстати, вот смотри, я закидываю удочку назад. Есть такая штука, я вот тебя нашел в интернете, вот этот Лимон Стартап, Лимон КГ, может быть, слышал, ты, наверное, да, видел эту статью. Там, где там у вас описано вообще, сколько у вас там стоит группы, там сколько вот вся маржа, в общем, все расписано четко. И там есть такое упоминание про онлайн, ну не онлайн, а приложение, федерация онлайн, грубо говоря, разработка федерации в виде приложения для того, чтобы там все это, видимо, оцифровывалось, как-то там вот это.
Мы сейчас это делаем. У нас уже есть сайт, вот. Но мы его еще не запустили. Он только-только написанный, он пока сырой. MVP готов. А потом сверху будем все остальное наращивать. Недавно только вот я последние месяца 4 занимался активно этим с командой разработки, все это писал, делал.
Можешь рассказать просто, если не секрет, вообще, что там будет? Потому что это интересно.
Это пока просто база данных, как EGD, но и одновременно страничка самой. Это вот как вот как RFG-шный сайт, в которой есть и база данных, но ты там можешь еще подробно видеть статистику и так далее, вот в разрезе, как у EGD сделано. У RFG там чуть-чуть так неподробно, я бы сказал. Вот. EGD там прям очень много статистики можно выкатить. И вот этот сайт у нас работает так же. Это смесь EGD и EGF сайта, да, скажем, вот так, если понятнее. Это одновременно и новостной портал, где можно новости увидеть, посмотреть, кто там топ-3 игрока Кыргызстана и тому подобное, своя рейтинг-система. Мы, кстати, ее всю тоже запилили, сделали. У нас все алгоритмы работают. У нас система ELO внедрена. Мы ее вот сейчас будем реализовывать полноценно. На этом. В смысле, внедрена на сайте. Вот, и она у нас еще синхронизируется с базой данных EGD, и оттуда мы перекатываем последнюю обновленную информацию, чтобы у нас более-менее совпадало все. Вот.
Но там не будет вот этой истории. Вот у нас есть Госзвезда, у нее там приложение, которое, сайт, который они разработали, он там упор идет не на саму федерацию, где есть турниры и всякая информация, а упор идет на взаимодействие между клубами, когда,
да.
Да, когда ты можешь...
Правильно говоришь, мы стараемся.
Вот это вот все.
Мы стараемся сделать, чтобы это был режим, в котором ты можешь там прям, да, бросать вызовы и так далее. То есть мы к этому идем. Свою, вот,
блин, офигенно, круто.
Свою приложуху делать. Но пока что это, я не знаю, когда у нас будет готово. Все это стоит хороших денег. Вот. Mm-hmm. Но мы делаем что-то. Уже начали, по крайней мере. Первый шаг сделан.
Круто. Ну, получается, смотри, а если вот, допустим, тот, кто нас слушает, чувак из Средней Азии, да и я вообще в целом так-то тоже там... У меня куча родственников в Кыргызстане, сам из Казахстана, блин, мама из Узбекистана, поэтому такая история. И вот если человек вот просто вот услышал, он захотел начать. Я понял, что историю не повторить, такого именно глубокого масштаба огромного на уровне федерации, бизнесменов и прочего. Но вот он хочет начать в Центральной Азии. Что ему нужно сделать? Может, у вас какая-то а-ля типа франшиза или хотя бы какой-то план, что вот нужно сделать человеку, прийти куда-то, кому-то обратиться, что-то там, не знаю, закупить, может быть, собрать где-то людей, или тебе написать, что-то такое вот есть вообще?
Ну...
Или что бы ты посоветовал бы хотя бы?
Начать взаимодействовать с бизнесом, то есть, как я уже сказал, я в Узбекистане сейчас открываю, что я делал? Uh-huh. Я созвонился с партнерами из Узбекистана, мне нужно было помещение, где я мог бы запустить, это первое, что я сделал. Второе, я договорился не с просто помещением, а таким же интересным коворкингом, где есть куча интересных резидентов, которые придут послушать, в которой концентрируется большое количество прогрессивной молодежи, людей таких, которые могут способствовать развитию рынка. Вот. Не обычные там обыватели, граждане, такие, которые могут потом делиться этим со своей аудиторией и так далее. Вот с них это все начинать, они станут первой клиентской базой, они же будут покупать курсы и дальше вот на этой базе раскачивать рекламу и так далее. И, как я уже говорил, продвигать это больше не как спорт, а что-то вот типа тренажера классного, который развивает стратегическое мышление. И вот пытаться это делать больше, наверное, в ассоциативном плане, чем в спортивном. Это слишком скучно, нудно. Вот. Тогда, наверное, шансов будет больше и первый год работать только с такой аудиторией. Только потом дети сами, говорю, придут. Родители сами придут с детьми и скажут, я хочу, чтобы мой ребенок был похож на этого предпринимателя. Чтобы он увлекался тем же самым. Вот и все.
Звучит
должны как... быть позитивные ассоциации.
Звучит как будто относиться как к бизнесу, от которого, у которого вся выручка, все зависит только от его от точки, условно, где они расположены в основном. Типа, если ты заранее провально выберешь место и будешь где-нибудь сидеть...
Ну да, то ли ты в Тенген пойдешь, то ли ты в угол пойдешь, это разный, да. Разный эффект будет. Так что с Тенгена долго будешь раскачиваться, а с углов сразу что-то ощутимое пойдет, какая-то конкретная прибыль. Я же говорю, надо в жизни действовать, как в игре Go. И я вот считаю, что, по сути, все свои решения принимаю, как игрок Go. в большей степени. Я смотрю на свою жизнь как на доску и говорю себе, какой ход надо сделать, чтобы он был многонаправленным, многовекторным, и если что-то не сложится, то в другом направлении у меня точно что-то выстрелит. Вот. И, соответственно, когда ты работаешь, ну, то есть выбираешь такую точку, ты уже себе кучу плюсов получаешь разом. Как минимум ты либо там получишь себе новых клиентов, либо у тебя там, ну, очень много людей о тебе узнают, и от них поступит много других предложений, где ты сможешь еще так же открыть. Ну, у нас было так. Когда я открылся в этом коворкинге, начал что-то делать, сами же другие предприниматели, которые туда приходили, они уже предлагали, а давай откроешь у нас, а давай там туда-сюда. И возможностей, где открыться, появилось много. Просто я продолжал оставаться там, потому что там было все равно выгоднее, чем другие предложенные места. Но предложения же поступают, и это поступило только потому, что ты стратегически правильное место выбрал изначально, а не поперся куда-то там в непонятном месте открывать, и черт знает, сколько у тебя времени уйдет, чтобы это все раскачивать. Ну, поэтому если делать ход, то этот ход должен быть максимально эффективным, с наименьшим количеством затраченных ресурсов, с максимальным выхлопом, да? Вот, принцип Паретто, да, 20% усилий дают 80% результата, а не наоборот. Вот надо делать так.
Фух, на самом деле, вообще, спасибо, что пришел. Очень интересно, мне вообще прям пипец подход этот нравится, потому что я сам его пропагандирую, постоянно тут воюю, короче, внутри России, потому что кругом одни спортсмены, блин, в
основном. Это их правда, и они не виноваты. Система такая изначально была, то есть, ну, что поделаешь, когда ты в изначально такой системе, будь я сейчас в России и начинал бы что-то развивать, мне было бы сложнее, намного сложнее, потому что я не могу уже изменить существующую систему. Я не могу уже изменить представление об игре Go, которое сложилось там годами, сложно. Там, люди уже знают об этой игре более-менее там, в Москве и в других городах. Вот, уже что-то в новостях показывают. И если ты сейчас начнешь пытаться что-то делать другое, это будет конфликтовать с этой информацией, которая крутится в инфополе моей же аудитории. Поэтому это будет сложно перебить такое.
Да. Ты, кстати, как относишься? Вот у нас есть такая история, что вот некоторые люди думают, что можно популяризировать игру, просто выкрикивая о ней на каждом углу. То есть мне вот один человек, не буду говорить кто, сказал такую фразу, что для него популяризация – это когда ты открываешь, не знаю, даже, ну, он тогда привел цитату какой-то там известной личности, и там было о том, что когда ты даже открываешь газету, читаешь, и там где-то упоминаются, там, не знаю, шахматы или го, это уже популяризация. Ты вот вообще как думаешь? Мне просто кажется, что это не сильно-то эффективно, а ты вольешь кучу денег в такой, как говорится, в такой посев массовый, чтобы люди узнали о продукте в кавычках под названием Go. Вот. А выхлопа-то может быть-то никакого, потому что это не такая уж сверхденежная история у нас-то.
Давай отвечу на твой вопрос. Это хороший вопрос. Если мы будем мыслить категориями не в дословном смысле, а больше ассоциативном, то я вижу это так, что вот у меня есть молодежь, которая, ну, составляет там процентов 60 игровой аудитории. Соответственно, мне нужно попасть в их инфополе. Чем они пользуются? Инстаграм, ТикТок. Прекрасно. Делаешь Инстаграм, ТикТок, ноль тратишь денег, будет дофига выхлопа, очень много людей тебе пишут и узнают об этой игре. Мы ведем и ТикТок, ведем и Инстаграм. Вот за 30... За последние 30 дней, вот я могу сейчас Инстаграм сейчас свой открыть, и сказать, сколько у меня был охват в Инстаграме за 30 дней работы нашей странички. Он там показывает статистику. Вот он мне показывает. За последние 30 дней вы охватили 55 тысяч аккаунтов. Я денег не тратил для этого.
Ну, я понял, да, хороший вариант. Ну, у тебя изначально все-таки
еще было. То есть, это не значит, что надо кричать вот дословно в смысле. Это значит, что надо попасть в инфополе своей аудитории, и мыслить, как они, и крутить свою информацию там. При этом не тратить особо ради этого денег. Просто делаешь качественный, красивый контент, который тебе, опять же, приносит тебе и будущих клиентов, и информирует население. Если раньше я приходил, делал мастер-классы, спрашиваю, кто знает об игре Go, там одна-две руки вот так поднимали, и то поверхностно что-то, то сейчас, 3 года спустя, вот так говоришь в зале, кто знает об игре, 80% людей поднимают, потому что уже знают. Мы там, ну, очень хорошо поработали, у нас Инстаграм ведется по-бизнесовому, мы там, если заведешь на наш Инстаграм, можешь увидеть, что Мы очень много до мелочей все продумали, чтобы человек попал на страницу, ему сразу все стало понятно, сразу понял, чем мы дышим, что мы делаем, и захотел влиться в эту атмосферу. Вот.
Понял.
То есть, если это делать так, они вот просто страницу завел, публикуешь фотки ПАГО и думаешь, что вот все к тебе ринутся. Так не бывает. Ну, так, да, это да, как да, магазин конечно. Тоже открывают, некоторые меня удивляют. Магазин открывает, и он думает, раз он магазин открыл, люди к нему будут просто так заходить, ну, что-то покупать, ну, да, потому да, что он открыл. Да. Там же кучу всего надо продумать, сделать. Вот здесь то же самое. Поэтому надо применять ассоциативный тип мышления ко всему, что мы делаем. Если мы говорим про популяризацию, то его слова я воспринимаю именно так. И он прав. Надо это делать, тогда тебе легче доносить до людей, продавать вообще свою игру, когда он уже что-то слышал и знает об этой игре. А не так, когда я начинал, это ужас. Ты пытаешься каждому по отдельности вдалбливать, что такое ГО, и потом он еще будет принимать решение, а надо ли ему это или нет. Вот. Это очень сложно. А сейчас, когда аудитория наша уже слышала и знает, и у каждого на слуху, мы легко продаем игру и говорим, что вот, год, вот, а, мы уже слышим, мы уже видели в Инстаграме у того-то, короче, нам нравится, мы в теме, мы с вами. Вот, вот мы летние лагеря проводим на Исыкуле, у нас в прошлом году мы дважды летний лагерь провели по 100 человек. Просто 100 человек, которые не умеют играть в ГО, едут, чтобы научиться играть в ГО. Вот, мы такие коммерческие лагеря делаем. Потому что люди уже слышали о нас и легко набирается аудитория.
Это уже определенный уровень доверия уже получается.
Ну, конечно, да. То есть, если правильно это все делать... Мой маркетинг был очень простым. Я, опять же, у меня не было принципа вкладываться в платную рекламу, потому что она не будет работать. Представь себе, в твоей стране, вот ты вот сидишь вот там, ВКонтакте, неважно что, вот ты листаешь ленту, и перед тобой появляется реклама «Поиграй в чипук», там будет то-то, то-то. Как ты думаешь, твой взгляд вообще остановится на этом? Нет, ты просто скипнешь, пойдешь дальше, потому что тебе это не знакомо. Поэтому принцип таргетированной платной рекламы в нашем случае вообще бесполезен был тогда. И что я делал? Я в неделю делал 2-3 встречи с известными людьми в Кыргызстане. Просто за чашкой чая говорил, давай встретимся, попьем чашку чая, поиграем в ГО, а ты поделишься искренним отзывом и как бы там расскажешь об этом своей аудитории. Я вот так вот делал, у меня аудитория росла. Алексей в курсе, он видел все мои посты с людьми, да, Алексей, не даст соврать. У меня очень много публикаций было на эту
тему. Да, я с большим удовольствием за ними слежу, как бы я кайфую от того, как у тебя все получается.
То есть я просто, максимум, что я тратил, это 500 сон там, ну, чтобы покушать, попить чаю, все, с человеком.
Я понял.
За этим потом я приводил себе аудиторию большую, да, и поэтому нужно мыслить так, скорее.
Да, я согласен. Ну, короче, если вкратце, я все это вижу так, что у нас здесь в основном в РФГ не бизнесовый подход все-таки, а какой-то вот непонятно какой-то другой. Типа, не когда ты знаешь, что нужно приложить такие-то усилия для того, чтобы получить конкретно такие-то цели, и чтобы были какие-то измеримые результаты, а когда ты просто делаешь ради того, что вот надо что-то делать, гоже движется, как-то что-то делается, и все. И в итоге ничего не делается.
Да, и главное, чтобы это было органически. В нашем случае это все было органически, искусственных каких-то вливаний, вложений. Это не было, все происходило естественным образом, по мере роста спроса. Все, и мы старались удовлетворить этот спрос, что-то делать для создания этого спроса. Сами на себя работали, сами себя кормили, поэтому... Когда все зависит от самого тебя, ты будешь работать куда эффективнее, чем когда тебе на что-то готовенькое, что-то там платят и так далее. Я ни в коем случае не берусь критиковать или что-то говорить в адрес РФГ, потому что считаю, это сделана колоссальная работа, которую они провели. Сильнейшая в Европе страна, если так посудить по игрокам ГО, да, ну это сложно отрицать.
Ну да, да, да.
Это огромный труд, да, другим путем достигнутый. Согласен. Но это тоже круто. Вот.
Но есть неохваченные...
Я бы, наверное, не стал менять, я бы стал сотрудничать с тем, что уже есть. Я бы созидал, да, делал бы что-то другое, но это не шло бы сильно вразрез тому, что есть уже. Вот, то есть, если давать совет именно, наверное, тем, кто пытается развивать ГО в каких-то регионах, где нет еще в России... Наверное, да, надо креативить, надо делать, и надо это делать так, чтобы это было в коллаборации, надо уметь договариваться, надо общаться, располагать себе федерацию и таким образом, то есть идти снизу вверх, чтобы сама аудитория Go меняла федерацию, меняла ее систему, чтобы они сами хотели перемен, чтобы они сами для этого что-то делали. И по цепочке это как бы один кейс зацепит другой, там принцип домино будет работать, всего одних успешно где-то в регионе что-то выстрелит, там по цепочке пойдут и остальные и скажут, блин, классно, мы хотим так же. И постепенно федерация, хочет она или нет, она будет с этим считаться и будет сотрудничать с этим, как-то, короче, трансформироваться тоже. Поэтому точно не надо это делать каким-то насильственным образом, пытаться там что-то свергать и так далее, а скорее созидательным. Mm-hmm. Я вижу силу в созидании, чем пытаться там насильно что-то менять. Вот. Поэтому, имея такую мощную уже сформировавшуюся базу, рынок, который есть в России, и если ты достаточно такой креативный человек, можно там очень много сделать. Как минимум, не будет тех страданий, которые были у нас на начале пути.
Ну, ты у себя там сформировал прям рынок, получается. Прям.
Ну, прям по сути, да. Рынок уже есть. Но он не прям большой. То есть, все равно это очень маленький рынок. По меркам вообще, в принципе, бизнеса любого, это очень маленький рынок.
Ну, это нишевая история. Вполне себе. Если что, ну, просто...
Мы находимся в самом начале своем пути.
Если что, просто если вдруг тебя вот слушают, у меня нету лютого какой-то ненависти к РФГ, у меня просто есть претензии к методам популяризации. Вот это то, с чем я постоянно не готов согласиться.
Знаешь, я пришел к такому выводу, что мы столкнемся с тем же самым. То, что ты сейчас выразил свою мысль по отношению к РФГ и их методам, в какой-то момент мы столкнемся с тем же самым, когда будут недовольны нами, ну, когда вот представь, там у нас во всех регионах появятся свои региональные федерации и прочее, каждый что-то свое делает. Никогда не будет 100% довольный, который будет, ну, довольна аудитория, которая будет разделять твою точку зрения в плане развития. Это абсолютно естественно, и нас это ждет через несколько лет. То есть мы сейчас, просто потому что нас мало, такое происходит, и у нас все классно. Когда нас станет еще больше, начнутся вот такие проблемы, то, что мы начнем делиться. Начнем делиться в области взглядов, подходов и многого другого. Это естественный процесс, и поэтому любое управление, когда ты берешься за управление целой системы, будь готов к критике, иногда даже необоснованной, и то, что РФК с чем сталкивается, это абсолютно естественно для любой крупной организации, в которой тысячи игроков. Это невозможно сделать так. Я с этим же сам столкнусь, я себя морально тоже к этому готовлю и понимаю, что это неизбежно. Вот. И будут недовольны, будут хотеть там смены, перемен там, и так далее. Поэтому здесь уже важно, насколько ты дипломатичен и можешь находить точки соприкосновения и как-то сглаживать все эти вещи. Вот. Поэтому менеджмент, да, вот чуть-чуть не хватает спортивной федерации менеджмента. Там в большинстве случаев у руля сидят спортсмены. Люди, которые никогда менеджментом не занимались, а просто были крутыми игроками Go, и они встают у руля. Вот у Японии стоит у руля галимый гошник, всю жизнь игравший в Go. Чего он там может сделать? Вот Япония в упадке, да, там Go в упадке. Как с таким руководством можно чего-то добиться, если они всю свою жизнь больше ничего не делали, кроме как Go играли? И у многих федераций подход такой, что ставят за руль вот таких людей. Это, наверное, самая большая ошибка. Поэтому менеджментом должны заниматься люди, которые этим обладают, да, прямая его компетенция. Вот. И я вот менеджер, и я делаю все как менеджер, а не как игрок Go. Поэтому у меня вот
как так бизнесмен даже. Я понял, ну, да, согласен. И это, кстати, на будущее, если что, я не знаю, согласится или нет, Тимур Санкин, я хотел такой вопрос задать, потому что он там, если что, относится к федерации и в то же время является очень сильным игроком. Как вообще все это совмещается тоже?
Не, так, это же потом. Круто, когда совмещается это круто, да, два в одном. Я, например, ну, тоже же сейчас не 15-й Q, я нахожусь в числе сильнейших игроков Кыргызстана, да, и объединяю в себе качество игрока и менеджера. Вот, поэтому это классно, и если ты еще и при этом умеешь преподавать, рассказывать. Когда ты задавал вопрос, что там говорить, вот как недавно спросил, я чуть не ответил на это. Тут все зависит напрямую от твоей личности, от твоего бэкграунда, от твоей харизмы, как ты умеешь заражать людей. Вот я, например, искренне люблю игру Go, и когда я о ней рассказываю, люди влюбляются в нее, потому что я люблю эту игру. Когда вот этот горящие глаза, там твоя страсть, ее же видно сразу, это не подкупается ничем, оно вот реально, и она передается. Вот если ты любишь игру, эта любовь будет переходить. Но для этого, конечно, надо красиво там как-то уметь говорить и так далее. Это, конечно, без этого никак. Вот провожу я мастер-классы для предпринимателей. На мастер-классы я отбираю ребят, которые умеют красиво говорить. Mm-hmm. Есть круто, сильно играющие ребята, но я их не зову на мастер-классы. Они сильнее, чем эти ребята. Но объясняют намного хуже. Это очень важно, чтобы человек, который получил первое впечатление в игре, он прям кайфанул от этой игры. Чтобы он не заморачивался, чтобы ему мозги не парили ненужными вещами, миллион информации какого-то задрота. А чтобы там ему вот больше жизненных вещей рассказали, как вот Го и его жизнь и тому подобное. Он там сказал, классно, мне нравится, и пришел домой и всем рассказывал. Да, вот, вот типа такого. Цель, чтобы человек в восторге ушел с мастер-класса. Не цель научить его играть как гошник, там, спортсмен, а цель, чтобы он ушел в восторге. Все. Другой цели не должно быть. Если ты хочешь, чтобы об этой игре всем говорили и все к тебе пришли в следующий раз. Вот так должно быть.
Ну да, я согласен.
Нет, это как лучше сарафанного радио, я считаю. Вот по рекомендации, когда люди приходят, это круто. И вот ко мне очень много людей по рекомендации приходят, потому что, блин, мы слышали от того-то этого, сказали, вы так классно делаете, я тоже так хочу. И вот так люди у меня и собираются. Поэтому нету алгоритма текста, по которому ты должен все это объяснять. Здесь больше зависит от тебя самого, от твоей собственной личности, как ты умеешь, как ты видишь саму игру. Мой подход, он бизнесовый, я рассказываю игру как бизнес, да, например. Mm-hmm. Вот. Ты, например, если не предприниматель, то тебе надо что-то другое, да, другие ассоциации находить, например. Вот. Поэтому нету единственного правильного алгоритма, как это будет работать. Оно у всех по-разному. Те же самые мои ребята, которые я отбираю, они красиво говорят, но по-своему, не как я. Не то же самое. Все равно по-своему, что-то свое, но тоже заинтересовывает людей. Они какие-то свои кейсы из жизни приводят там, и тому подобное. И это тоже классно. Я приветствую, и у меня нету такой цели стандартизировать, сделать какой-то шаблон, по которому все должны учиться играть. Должно быть какое-то поле для фантазии, для простора. Но главное, чтобы результат был один. Неважно, каким способом. Главное, чтобы результат был такой же. Человек в восторге ушел. Все. Большего и не надо. Вот. Я вот помню, как-то столкнулся с ребятами, которые подверглись очень серьезной критике. Вот, онлайн я участвовал в турнире российском. Есть у вас клуб «Капитаны». Ребята получили репутацию не очень хорошую. Вот. Я понимаю, почему такое произошло, и осознаю, что они где-то что-то неправильно, конечно, сделали. Но, насколько я знаю, это ребята очень молодые, это раз. Во-вторых, они что-то пытаются по-своему делать, их тут же за это загнобили. Я считаю, это было неправильно. Вот. Поэтому...
А можешь прояснить, что...
Как?
Можешь прояснить-то, что кто они, кто кого загнобил, я просто не очень понял. Я знаю, ну, там, капитана. Короче,
я так понял, турнир прошел не очень корректно и получили призовые места свои ребята. То есть там спортивная составляющая сильно страдала. Вот. Но у них, я насколько знаю, свой подход к обучению был. И он был вот как раз ассоциативный ГУА, они использовали. Они там какие-то примеры, что-то из бизнеса брали, рассказывали. При этом были ребята уровня не выше 15 IQ на тот момент. Просто об этом я знаю, что такие разговоры были. И я себя вспоминаю, который учил, будучи 20-м кью. Это нормально, что ты там делаешь что-то по-своему. Да, это по-идиотски звучит будет на уровне Дамдана, но надо это делать, и за это не надо критиковать. Если бы меня вот так критиковали, будучи я там 20-м кью, если бы я это начал, я бы загнулся и просто не стал бы это дальше делать. Вот, поэтому, ребят, стоило как-то больше поддержать, наверное, и просто направить, объяснить. Но там они хейта, короче, нормального получили. В общем, считаю, что
я понял.
Сообщество не должно так реагировать на такие вещи. Вот, если это адекватное сообщество, которое хочет, чтобы оно развивалось, а не стагнировало. Потому что когда есть только одна точка зрения, происходит стагнация. То есть такого не должно быть.
Согласен. Если, кстати, кто-то вот слушает про капитаны, мы упоминали с Михаилом Емельяновым беседу, это он как раз-таки всю эту движуху затеял, а кто там конкретно уже на кого там сорвался, это вот я уже не в курсе, вот Даврон рассказал. А что касается продаж, да, я согласен, но это классическая история, типа, если ты горишь своим продуктом, тебе продавать гораздо проще. У меня, наоборот, как раз-таки этот опыт, в принципе, есть, и я вот... Я наоборот, спортивный не могу продавать, ну, типа, я не понимаю, ради чего, потому что мне это не близко.
Да, я знаю, да. Вот, например, Тимур Санкин, он же не предприниматель, но он классно продает Go. По-своему делает это классно. и у него удается сделать его федерацию финансово устойчивой, без крупных вливаний от какого-то большого спонсора, который бы платил им зарплаты, да? То есть им же удается, и классно, это нормально. Я сам хочу, чтобы у меня такие региональные федерации появились. Вот. У РФГ там, ну, другой, да, подход, да, ему не нравится, как это все сложилось. Но такая уже система сложилась, и ему надо договариваться, общаться, что-то делать. Какая-то коллаборация неизбежна. Вот. В конфликте точно не будет прогресса, так что надо там как-то дипломатично это все делать. И когда-нибудь, ну, то есть, если таких, как Тимур Санкин, будет много, то и РФГ тоже прислушается и что-то будет делать. Как я уже говорил, я считаю здорово все, что сделал РФГ, и здорово то, что делает по отдельности каждый другой руководитель своей федерации, не только про Тимура Санкина, а вообще про других. Каждый делает бравое дело, и всем можно похлопать, каждому памятник поставить, поэтому они все молодцы. Я за то, чтобы поддерживать, и даже если это не сходит с моей точки зрения, я буду говорить.
Потому что это все касается ГО.
Ну, вот у вас, например, деле... здесь сидит в чате, сколько там, 600 подписчиков 700, примерно?
700.
Ну, там, даже если половину отрезать, половина таких людей, которые ГО любят, радеют за это, неравнодушны, они, ну, могут поддерживать развитие ГО, вот если вы объединитесь. Вот моя сила в том, что все держится не на мне, а на моем объединении, которое я создал, на комьюнити. Как я уже говорил, все наши турниры за счет комьюнити, да, там финансируются, там, и так далее, и так далее. То есть мы то, что делаем. Представь, там 300 человек по 1000 рублей скинется, это уже 300 тысяч рублей, вы можете что-то интересное сделать.
Именно.
Например, да? То есть там... Вообще, кучу всего можно наделать. Мы вот чемпионат Кыргызстана проводили, там было 450 участников, и из которых топ-16 играли за право там стать чемпионом Кыргызстана, а все остальное это был шоу-турнир. И мы там такое шоу устроили, там все люди участвовали, и они знали, то, что взнос, который они там вносят, это идет в поддержку призового фонда чемпиона Кыргызстана. Вот. И мы там насобирали там на 2 или 3 тысячи долларов, да, то есть как бы просто потому, что люди пришли и знали, что они причастны к этому, и они хотят стать частью чего-то интересного. Вот, и у нас там 400 участников играло в ГО, там целый фан был конкретный.
Ну, круто, я слушаю прям и улыбаюсь, потому что... Я прям слушаю это и улыбаюсь, потому что ты даже не представляешь, вот эту тему с комьюнити я задвигаю, вот мне с самого основания чата долбят, что типа, кому нужна куча людей в одном месте, зачем, в чем плюсы комьюнити, зачем объединяться клубом, мы же конкурируем, как бы... Сколько раз я им говорю, что, например, когда вы конкурируете за там 10 человек, это, ну, типа, невыгодно. Мне кажется, что вы можете сотрудничать и какие-то большие, более крутые движи какие-то делать. Я прям вообще ура там.
Ну, я могу объяснить так, что комьюнити надо делать не так, что ты задвигаешь и пытаешься их так объединить. Оно должно быть чуть по-другому. Я, например, этого не делаю. Я не так это все делаю. Я просто людей... Вот, допустим, понравилось человеку, поиграли, говорю, поехали, соберемся, там будем делать вот это, вот это. И вот они вот вокруг этого собираются, то есть действиями вот какими-то конкретными надо их собирать, не разговорами, а конкретными действиями, ради чего реально интересно прийти. И вот так вот собирается, и оно все накладывается, как снежный ком. Оно будет друг на друга нарастать, 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 и вот так у вас там под 500 человек уже будет, просто потому что они привыкли так собираться. Их не надо убеждать в этом. Для них это уже естественно, и это норма. А если ты будешь работать с аудиторией, которая вот у них уже закостенела мозг, и они как-то по-другому к этому относятся, ну там тяжело будет что-то изменить. Я вот работаю с аудиторией, которая не умеет играть в ГО, и из нее строю аудиторию свою. И вот оно мое комьюнити. Слепил для себя нужных людей, все. Зачем мне переделывать тех, которых, ну блин, он уже сформировался, у него своя точка зрения. Если ему нравится, он присоединится. Не нравится, он отсоединится. Вот, например, я же говорил, что у нас Кыргызско-японский центр был. Игроки того времени ко мне присоединились в итоге. Правда, их всего присоединилось 3 человека или 4 человечка. Все. Это все, что выжило с того времени, которые помнят ОГО, увидели нас и присоединились. Им нравится, им классно. Все, все остальные, бог его знает, чем ему заниматься, ну и пусть. Главное, что я вот сформировал новых людей, и вот они друг с другом взаимодействуют, им всем нравится. То есть это норма для них. Советую ориентировать все развитие Го на людей, которые не умеют играть в Го. Пытаться ориентировать рекламу и позиционирование только на этих людей, взращивать новую аудиторию. Только с ней можешь что-то менять. Существующий очень много усилий ты потратишь, чтобы кого-то изменить. Там нервов, усилий,
чего-то
сложно. Нафиг, лучше взращивать новую. Вот. Да. И поэтому я делаю контент в основном только на людей, не умеющих играть. Вся моя реклама нацелена только на этих людей. Подача только на таких людей. Вот захожу я в Инстаграм вот этих, любой Го Инстаграм, любой, кроме казахстанской, если брать, блин, они созданы только для гошников. Вот ты заходишь, если ты гошник, ты поймешь, что там.
Да.
Если
да,
ты человек, который не умеешь играть в Го, ты зайдешь, куда я попал? Куда мне кликать? Что мне делать? Вообще непонятно. Никакой ни навигации, ничего. Просто выкладывают какие-то фотки с турниров и так далее. Ну, это, конечно, прикольно, но понятно только игроку Го. Нафиг такие страницы. Вообще можно удалить, они бесполезные. Лучше делать то, что вот взращивать новую аудиторию. Вот такие страницы делать. Вот Казахстан и мы делаем вот в этом ключе. Казахстанцы тоже в этом плане молодцы. Там себе классную аудиторию нарастили. Ну, мы, правда, разными методами используем. У них больше, я так понял, платной рекламы было. У нас платной рекламы почти не было. Иногда мы ее включаем по крупным ивентам. Вот. Поэтому у нас 3000 аудитории набралось чисто естественным образом. Люди просто подписывались, потому что увидели у кого-то что-то как-то. А они там, видимо, платную рекламу запускали, и там 13, что ли, тысяч набрали подписчиков. Mm-hmm. Вот. Но активность у нас такая же, как и у них. Если смотреть, сопоставлять по лайкам, по всяким этим, мы не сильно от них отстаем. Вот. У них, конечно, чуть больше, но мы в этом плане примерно такие же. Поэтому все, что делаешь, делай на людей новых.
Продавай. Я понял, я согласен, да, я вот на эту штуку вот на старых людей уже как-то давно прекратил потуги в эту сторону, в целом успокоился. Я хотел у тебя еще...
Нервы тратим, просто нервы тратим. Да, да.
Хотел у тебя еще спросить, не знаю, если что, сразу говори, что нужно уходить. Да, ты как-то разделяешь онлайн и офлайн движухи? Ну, то есть офлайн, онлайн, какие-то вот эти мероприятия. Потому что, например, собрать 500 человек офлайн – это одно, собрать 500 человек онлайн – это вообще другое. И это абсолютно разные вещи.
Да, онлайн делаем, конечно.
Ты дополняешь
онлайн это все? Вообще никак. Да, онлайн обязательно. Мы там, у нас Go-клуб на ОГС, онлайн-страница есть своя и так далее. Там все наши игроки сидят, там же тоже играем, общаемся. Ну и также Фоксом пользуются наши ребята. Я сам там не играю, но наши там играют. Вот. Турнир у нас есть, Сенгоку Лига. Сенгоку Го Лиг называется. Я ее начал делать, как только образовал Го-клуб. Сначала был это внутричок такой. Вернее, оговорюсь, сначала я участвовал в Инсей Лиге Леонида Бычкова.
Да, в
Кузнецке. Поучаствовал, мне понравилось. И потом я понял, что просто дошло до того, что мы были единственной лигой, в которой самое большое количество участников, самая активная лига была. Все остальные лиги, которые существовали в других регионах, там от силы 1-2 группы было. У нас там 4 группы или 5 групп по 7 человек, да, там было. То есть мы были огромны. И мы в итоге решили, ну, зачем нам все это, мы можем отделиться и делать свое. И я модель Инсей Лиги использовал, да простит меня Леонид, вот, сделаю чуть-чуть по-своему, переделал правила, не правила, а регламент и всякое такое, да, и как ты думаешь, сколько у нас там подгрупп? У нас 11 подгрупп-то.
Ну, круто.
11 подгрупп. Были 3-2 подгруппы, когда мы начинали, сейчас у нас 11 подгрупп, и она стала уже, ну, международной теперь. Когда-то это был просто внутрисобойчик, а теперь в нем участвуют обязательно казахстанцы, узбекистанцы, россияне участвуют, то есть 4 страны участвуют. И у нас вот они все рубятся в этой лиге. Но, конечно, там россиян немножечко участвуют, но участвуют. Вот,
где это?
Ты в рекламу эту лигу свою.
Вот выше, хотел, да, чтобы, да, сказать. Да. Ссылочку можешь
там скинуть. Есть символический взнос, вот, который мы там делаем. для участия. И у меня есть спонсоры этого турнира, которые тоже символически выделяют средства. То есть там не прям вот классический спонсор, а больше он там выделяет средства на то, чтобы мы там купили себе платный ОГС-аккаунт, например, да, там, mm-hmm. или там книжечку какую-нибудь, что-нибудь такое, да, вот на это деньги выделяют. То есть там деньги небольшие, но это как бонус. Поэтому я всем объясняю, все, кто участвует в лиге, я говорю, вы участвуете не за деньги, вы участвуете за то, чтобы у вас был повод вместе поиграть, а это просто бонус для вас. То есть, как бы, и поэтому они все вот так участвуют, играют им прикольно, и какие-то бонусы еще за это получают там. И вот те ребята, которые у нас выиграли ОГС-аккаунты, вот эти платные, блин, они так сильно выросли в игре, просто бешено там. Им прям на пользу было. Я... Вот. И наш спонсор это тоже видит и говорит, классно. Вот этот спонсор сам тоже участвует у нас в лиге, играет, правда, там, среди 25-х Q, но играет, ему нравится. Вот. У нас сами же партнеры участвуют в наших же лигах. Играют. И в онлайн, и в офлайн в турнирах участвуют. На таких же правах, как и наши остальные ребята, которые занимаются в ГО. Вот. Прям так же участвуют. Вот у нас там министр сельского хозяйства играет с нами в одном турнире. У нас там играет, там, например, там вот эти все предприниматели, интересно, здесь врачи играют там. Короче, кто только у нас там не играет. Прикольно, что там смесь писателей, художники, все подряд. У нас лига такая ламповая. И из-за этой лиги очень много людей друг с другом знакомятся, общаются и как бы проникаются вот этим духом. Вот. Поэтому вот эту Сенгоку лигу проводим каждые 2-3 месяца. Ну, в год 4 сезона успеваем провести. Следующий mm-hmm. сезон будет после летнего международного турнира Исыкуль. Сейчас пока до него не будем запускать, слишком много ресурсов у нас уходит на организацию того турнира. Вот. Ну вот в ней участвуют. И вот мы по 100 человек набираем в этой лиге, нам нормально.
Но все равно поделись потом ссылкой, прям интересно.
Да, надо, конечно, поделюсь. Мы рады всем игрокам, которые захотят принимать участие. Вот. Это сближает, это интересно. Вот мне Инсей Лига в моем начале пути очень сильно помогла со знакомством очень многих интересных игроков. По цепочке. Там прям вот я... так рад тому, что я как-то наткнулся на эту лигу, на страницу этой лиги. Я же тоже ВКонтакте сидел и рыскал все эти сообщества. Mm-hmm. И понаподписывался. И в итоге подписался на вот эту Инсей лигу. Прям вот, помнишь, 19-й год, я говорил, вот Новый год начался, и я с 1 или 2 января начал участвовать в Инсей лиге. Сразу же начал играть. Нифига не умею играть, но что-то уже делаю, участвую, играю. Всем, конечно, там проиграл. Хотя нет, кого-то это даже выиграть успел. И вот познакомился с первыми игроками, и у них спрашивал, можешь, пожалуйста, разбор сделать, объяснить вообще, что я делаю правильно, что неправильно. Познакомь меня там с этим, познакомь с этим. И вот так я знакомился с игроками. Инсей Лига в моем росте, развитии сильно ключевую роль, я даже сказал, сыграла. Познакомился с очень многими хорошими людьми. С Николаем Придачиным познакомился. Коля меня в итоге, он как этот, хаб. Он вообще со всеми меня начал знакомить. Вот. И я и с Алексеем Нечаевым также через него познакомился. Вот, Дискорд и все такое. В общем, попал на Кагава и многими другими. Так что я о российском ГО очень хорошо осведомлен. Благодаря нему с многими игроками так и познакомился.
Ну, это у нас, по сути, единственная онлайн-лига, которую вот можно прямо так поиграть, она довольно серьезная. То есть там все пересчитывается, все не просто так.
Да-да-да, вот он молодец, он крутые вещи делал. Я ему там чуть-чуть помогал, в орг-команде у него состоял потом. То есть мы для всех победителей Инсей лиги грамоты, дизайн грамот делали, чтобы у каждого хоть на память какая-то грамота была о его победе. Вот. Я там чуть-чуть ему начал помогать, а потом уже мы отделились. Так что я надеюсь, Леонид не сильно на нас обижен.
Слушай, а я вот смотрю, вы все на ОГС сидите. Ты как относишься к ГСу вообще?
Честно скажу, первый мой сервер был КГС. Потому что когда mm-hmm. я в ВКонтакте, значит, Инсей Лигу все это начал играть, все там начали, ну, типа, вот давай сыграем на КГС и так далее. Ну, я давай узнавать, что это такое. Конечно, интуитивно хрен понятный. Он не создан для людей, он создан для людей, которые уже играли в нем. Поэтому топорный капец, 90-х застрявших. И онлайна там, конечно, почти нет. И благо, кто-то из участников Инсей лиги сказал, пошли на ОГС, там лучше. Мне скинули ссылку, и я потом увидел, что, оказывается, можно ссылки на партии кидать и так далее. Короче, mm-hmm. очень удобный оказался. И вот я на ОГС того времени не слезаю. Вот на ОГС перешел, и все, и только там. Другие сервера даже, ну, панды только вот, да. И только из-за того, что мы в командном чемпионате Европы поучаствуем. Мы, кстати, там чемпионами стали.
Вы выиграли.
В Лиге Д. Да, мы прошли в Лигу С. Это, конечно, результат колоссальный за 2 года участия. То есть это на 2-й год участия мы сразу побеждаем в Лиге. Это огромная и удача. И это нам, честно говоря, повезло очень много раз. Очень много раз наши участники просто не явились на игру. Там, не знаю, ну, короче, много таких технических побед было и так далее. И вот так мы очков там набрали приличное количество. Иногда просто откровенно соперники дичь какую-то делали только потому, что, по-моему, недооценивали, с кем вообще играют. Вот. И трэш, конечно, был. И мы прошли в Лигу С, хотя Казахстан участвует в этой лиге с момента основания вообще этого турнира. Пока ни разу в Лигу С, насколько я знаю, не пробивались. И у них был шанс пробиться вместе с нами в Лигу С, но, к сожалению, там не все от них зависело, чуть-чуть не сложилось. Я очень хотел, чтобы Казахстан и мы, две команды Центральной Азии, прошли в Лигу С. Ну, это было бы очень исторически для нашего региона. Сильно болел за них. Вот. Так что надеюсь, что в следующем сезоне они к нам подтянутся в Лигу С. У них есть все для этого.
Если что, для тех, кто не знает, я поясню, насколько вот я понимаю. Даврон, во-первых, сам один из участников, не только там организатор, что-то там такое, а именно участвовал в этом. И Лига С – это, собственно, уже данные.
Да, там правильно, только данные играют уже, да.
Там только данные уже играют.
Ну, у нас, потому что ребята уже все практически близко к дану. Полсостава данные, полсостава кьюшники, первые и вторые кью, так что нормально.
Ну да, слушай, данные ОГСовские – это прям серьезно. Это прям, в принципе, ФГшный уровень, вот этот, они там один в один почти идут, насколько я знаю.
Ну да, да, по идее, где-то так. ОГС в этом плане мне больше нравится, что у них ранг, ну, серьезный, не такой вот непонятный, как на Фоксе, какие-то непонятные там данные ущербные. Я же, когда мы играли товарищеский матч с Китаем и Кореей, я так удивлен был. Они, короче, выставляют против нас список, а там данные, короче. И мы такие в шоке. Ага. Мы же понятия не имели, мы на Фоксе и на этих не играли, ни на Тайджеме, ни на Фоксе и так далее. Мы такие, блин, данные, и играем с ними на ОГС, не выносим их. Мы такие, что-то они, по-моему, нам поддаются, короче. И мы такие уже начали их заподозрить, что типа они, чтобы нас не обидеть, они вот как бы играли с понтово. А потом нам объясняют, что их данные это как наш вот такой-то кью, короче. И мы такие, теперь понятно. Оказывается, они реально так играют. И это вот так вот у них уровень считается. Поэтому до меня потом дошло. У нас, да, у нас ребята там на Фоксе есть кто третий дан, есть кто пятый дан, там, в общем, нормально.
Ну да, да. Ну там, да, там есть такая история, что на ОГС высоких данов мало, а на Фоксе вот средне-низкие даны, они такие непонятные, условно. Высокие даны там везде высокие, грубо говоря, какой сервер не возьми. Везде сильные противники. А вот когда идешь вот на низких уровнях, я сам там со 2-го на 3-й дан скачу на Фоксе, и это вот по сути... Я не знаю, мне все говорят, что это где-то там... Мне кажется, где-то 2-й кью, там, 3-й кью, короче, ОГС, вот, то есть такой уровень.
Да, ну, ОГС, конечно, в этом плане рекомендую, как сервер, с которого стоит начинать, наверное, играть. Понятно и интуитивно. Да, онлайн не прям такой большой, но там легко находишь с кем поиграть. Все мои, начнем, все вот эти 450 человек, все играли на ОГС, начинали с него. Что нам, мы там еще задачки делаем для себя. У них есть режим создания задачек. Мы всех ребят обучаем по своим задачкам, которые сами составляют. Берем там кейсы из их партии, делаем задачки, показываем, что вот так, короче, делаешь. В общем, прикольно.
Прям закрытые или открытые? Вы эти задачки публикуете, чтобы другие могли еще посмотреть, или только вот вы можете посмотреть?
По-моему, закрытые, потому что их не я составляю, а мой старший ученик, ну, который старший тренер сейчас, он сейчас это все делает, я эти дела ему передал. Я на ОГСке изначально не делал эти задачки, я делал на ОГСке заготовки под занятия, где теоретическую составляющую делал. У меня в своем профиле там куча вот этих демонстрационных досок под каждую тему, я там кучу вариаций, там, в общем, делал, вот так вот контент там пилю. Я же говорю, я по этому материалу в итоге делаю видеозаписи. И вот записал уже больше 50 часов видеоконтента учебного с 25-го кью по первый дан там материал.
А ты этот онлайн-контент как-то вот продаешь через какую-то платформу или просто вот...
Нет, там, в руки? У нас просто все видео в YouTube в закрытом формате, и мы ссылочку кидаем тем, которые заплатили за курс. Все.
А, все, я понял.
Угу. Бывало, что у нас покупали там за границы альбомы, вот эти наши плейлисты на курс. Я продавал так. Но это не очень удобно. Вообще YouTube для этого не очень так хорошо подходит. Надо ей брать какие-нибудь там платформы прям под это заточенные. Я думаю, мы скоро туда перейдем, перекинем туда курсы, чтобы человек мог нормально зарегаться, заплатить за курсы, смотреть. А так это, если ссылку кидаешь, он потом эту ссылку может кому угодно кидать там по-хорошему.
Ну да, да, да.
Легко
да,
распространяется. Поэтому это не очень удобно в этом плане. Поэтому как-то так. Вот. Ну и, честно говоря, я пока еще не готов это продавать вот прям как продукт. Все-таки, ну, я же говорю, я записывал это как 15-й Q, как 10-й Q. Там куча ошибок, если так посудить. Он не такой прям контент, за который можно прямо так платить. Просто нашлись те, которым было лень онлайн с нами там или офлайн заниматься. Легче было посмотреть готовый видеокурс. Вот он покупал. А поскольку на YouTube нигде нету ничего такого, чтобы ты вот готовый курс посмотрел, а не какой-то конкретно взятый видеоролик, и ищи остальное сам, короче, как-нибудь. Вот. А тут все по полочкам разложено, тебе заморачиваться не надо, учишься себе спокойно. Вот. Как-то так.
Я понял. Слушай, на самом деле у меня-то больше вопросов нету. Если вот кто-то еще хочет что-то спросить, то ты прям вообще все рассказал, разжевал. Ну, у тебя там уже, блин, сколько? Час ночи. Вот. Спасибо, что пришел, если
пока
что.
Пока нормально.
Пока нормально?
Ну, рад был пообщаться, поделиться чем-то. Надеюсь, что это как-то, может быть, кому-то поможет.
Алексей, ты что-то спросить хотел?
Да на самом деле, Даврон так все рассказал, хорошо, что мне кажется, уже надо это... Люди же будут смотреть, как бы, если мы сейчас продолжим эту эпопею, люди же могут не досмотреть, поэтому я думаю, что...
Да я же обрезаю там, не парься. Это не страшно.
Не, ну ты уже ну, столько есть, нельзя...
Помимо Алексея, еще какие-то другие тоже участники нас слушают, может, у них там что-то...
Да, люди заходят.
Ну, на самом деле, меня вот заинтересовало, но это не вопрос, а вот классно, что Даврона своя лига родилась там. И то, что там очень много игроков, на самом деле для лиги очень ценно, потому что когда много игроков, там играть интереснее. Ну, понятно, что на уровне там данов игроков всегда немного. Вот. Но даже, я думаю, скорее всего, с удовольствием поучаствую.
Да, любительская лига. У нас там Накагава участвовал Александр Ким тоже, которые там, между прочим, не проиграли некоторым нашим ребятам. Вот. Но Накагава что-то совсем несерьезно играл. Я потом сказал, говорю, хорош, нормально играй.
Не, Саша Накагава, он такой, у него стиль такой. Его в серьезности уличить невозможно просто. Как только ты уличаешь серьезность, он сразу с тем съезжает, говорит, не, я не серьезный.
Понятно. Ну вот у нас вот российские данные участвовали, выиграть им пока не удалось. У нас да, есть один игрок, интересно. Он, короче, ну, грубо говоря, где-то на второй дан играет ОГС. Он сам из России, но Дана у нас тут уже поднялся, играл. Начинал он играть в ГО то ли в Томске, короче, где-то там учился, играл. Потом у нас здесь этот, в общем, полноценный член клуба, который у нас и играет теперь за нас, да, по сути, везде, как кыргызстанец у нас идет. Вот, работает, живет у нас тут, что... Вместе с ним и все остальные игроки дотянулись примерно до его уровня, тоже там растут.
Ну, круто, да. Это, теперь я себя испытаю. Закалюсь в вашей горниле.
Тут недавно тоже еще один российский игрок приехал, тоже в прошлом третий дан, сейчас, говорит, первый дан, но играет прям очень хорошо. Он, оказывается, в школе у него как предмет, что ли, был, и он прям обязательно вот, занимался этим, 10 лет занимался.
ГО как предмет?
Ну, я так понял, что да, по его словам. Он как предмет, и что-то, короче, играет прям хорошо, да. Никита зовут.
Ну, блин.
А так я вот с европейцами очень тоже тесно стал общаться, подружился. Мне повезло во время коронавируса поучаствовать в турнире Corona Cup. Ее проводил Лукаш Папера. И там участвовал где-то 300 с лишним игроков. Я был в числе них. Играл там. И вот он со мной там так тоже сблизился и меня познакомил с остальными всеми топовыми игроками Европы. Мы с ними тесно общаемся. Вот я их всех тоже приглашаю к нам на турнир. Правда, не у всех есть возможность. Далеко все-таки к нам сюда добираться. Вот. Надеюсь, что в будущем они все еще к нам смогут. С Лукашем Подперой пробовал играть на равных. Вот. Я вообще не люблю форовые игры. Я всегда играю на равных, чтобы чисто посмотреть, как я нормально там продержусь. Вот. И он сказал то, что ну, по крайней мере, Фусеки точно не уступаю уровню дан. Он говорит, что где-то на уровень там 3-4 дан, наверное, я могу играть в Фусеки, а вот в Тюбане сыпаться начинаю только потому, что я не тренируюсь. Там же считать надо. У меня мозг отвык вообще от таких нагрузок. И я сыпаться начинаю. Очевидные вещи не вижу. Мозг не видит то Atari, то еще что-то. Короче, устает быстро. То есть 40 минут, и я изматываюсь страшно. Не могу играть длительные партии уже нормально. Поэтому из-за счета слабого я поэтому не могу до дана пока подняться. А это надо сидеть, тренироваться. И у меня на это времени нет.
Ну да, кстати.
Задачи полтора года назад последний раз решал.
Да, да. Ты абсолютно правильно все заметил, так как у тебя была успешная спортивная карьера в тэквондо, да, то ты, наверное, ну, понимаешь полную аналогию, что если ты просто не тренируешься каждый день, не тренируешь каждый день выносливость своего тела, то никаких там высоких уровней речи
быть не может. Мышцы атрофируются, и все, и ты уже не можешь... Да? Делать
вот задача самое. Это мышцы. То есть я всем ученикам говорю, каждый день там берем, стартуем с 10 минут каждый день. Вот. Тогда мышца растет. Тогда хватает. Вот. Если бросаешь, сразу видно прям. То есть ученик там на занятие приходит, партию показывает, я смотрю, где он просчитался. Говорю, ну, говорю, задачки ты, наверное, не решаешь. Он, ну да, не решаю. Я говорю, ну вот, мышца атрофируется.
Ну вот, как бы за счет того, что я постоянно преподаю старшей группе игроков, ну, те, которые ближе к дану уже все, мой уровень еще как-то поддерживается, сильно не падает за счет преподавания, за счет того, что я стараюсь какой-то всегда новый материал дать. Просто счет уже не тот. А так, это понимание, да. Чтение игры примерно дановое, то есть я могу спокойно врубаться в то, что происходит между седьмыми данными, вот, и объяснять это своим ребятам на своем уровне. Вот, так что я очень много партий профессионалов разбираю для ребят, очень много их партий разбираю. Все вот эти крупные турниры я не пропускаю, я всегда включаю это в программу занятий, объясняю это все. Там у меня комплексные занятия, мы там разборы, задачи, теория, очень много всего, методика такая у меня комплексная. Поэтому ребята быстро растут. Вот максимальный рекорд был за 8 месяцев 2-й кью поднял меня. Ученик.
Так а что, сколько он занимался по времени?
По времени занимался в день где-то часа 2-3, наверное, где-то так.
Ну, каждый день по 3 часа, это нормально, он втопил так суммарно по часам.
Да, и прошел. В итоге дошел до вот второго кью за 8 месяцев.
Это пока это реально, рекорд. Да. Это хороший.
А так в среднем сейчас получается догнать до... Если игрок прям хочет развиваться, не те, которые там так для себя поиграть, а вот хотят спортивно тренироваться, добираются где-то до 7-го кью за полгода. Ну, вот это вот средний показатель ребят, которые спортивно занимаются.
Ну, круто. Прям вообще. У тебя там...
О, то есть методика работает. Хоть она и не самая качественная, но система, видимо, помогает.
Как-то слушай, а можно эту методику как-то в виде, скажем, справочника сделать? Знаешь, вот как есть, вот как ты методики какие-то брал, смотрел, читал, может быть, твою методику тоже стоит издать, чтобы она была примером.
Можно попробовать, правда, я пока не знаю, как это должно выглядеть. как-то
описать? Ой, да, так же, как и у других. То есть программа занятий, как бы тезис, на что обращаем внимание, какие показатели спортсменов там смотрим и так далее, и так далее. То есть mm-hmm. общеописательного там на несколько страниц этого вполне достаточно, потому что у меня несколько методик преподавания. Но я свои как бы тоже же не с нуля делал. Вот. И очень интересно твою посмотреть, потому что у меня такое ощущение, что у меня есть чему у тебя поучиться.
Да, без проблем, там секретов никаких нет, все будет банально простым, просто оно все изложено в виде системы, вот в этот день ты делаешь так, в этот день ты делаешь так, чередуешь это вот так, вот это делаешь, таким образом. Это делаешь, так таким образом, вот, примерно вот типа такого, потому что вот как и у тайквондиста, который занимался по методике, я примерно с таким же мышлением это все делал.
Ну, это очень круто. Потому что есть у тебя
хоть такой он опыт. Не сильно качественный контент был, но зато ребята подросли за счет этого. Хотя ну, они да. иногда, вот, знаешь, до смешного доходит прямо на занятии. Ребята меня начинают поправлять, потому что считают лучше меня. Говорят, ну здесь вот так вот, здесь можно вот так убить. Я такой, ну да, говорю, не поспоришь, говорю. Ну просто уже ребята реально переросли в счете меня достаточно сильно. Вот старшая группа, которую я преподаю, они все сильнее меня считают, это очевидно. В стратегии хуже разбираются, то есть они могут неправильно десаки выбрать, оно будет ну, таким не в тему, там какие-то вот направления атаки и так далее, что-то могут неправильно выбрать. Но когда дело касается именно прям посчитать борьбу, тут они, конечно, меня пересчитают. Я им всем в этом плане сильно уступаю.
Ну, а вопрос такой, во, я вспомнил вопрос. Ты говорил, в какой-то момент ты как бы систему всю выстроишь, она начнет активно работать, и ты хочешь как бы заняться уже там го как хобби. Вот. До какого уровня ты хотел бы вот, подрасти, играть, чтобы на каком уровне кайфовать хочешь?
Да нету вообще такой цели, какой-то конкретный уровень. Просто буду играть, ну, а там до какого уровня доберусь, там доберусь. То есть мне, в принципе, нету вот прям в цифрах какого-то этого. Мне было бы комфортно, наверное, играть там на уровне там третий, да, может быть. Вполне себе. Ну, на любительском уровне, если сильно не напрягаться, можно добраться так потихоньку. Не знаю, сколько лет уйдет, но дойти можно, сильно прям не напрягаясь. Вот. Потому что, ну, очень много раз было, что мне вот игроки, которые данного уровня, с которыми я играл, они мне говорили, что если бы ты чуть-чуть счет подправил, ты способен играть на этот уровень. Вот. Поэтому чтение игры мне компенсирует мой недостаток счета, поэтому я могу все еще играть на вот, высоком уровне среди кью игроков. Вот. Хотя тренироваться, конечно, надо. Хочется.
То есть ты такой, как его, мастер айкидо. Если по тебе попали, ну, значит, попали. Если не попали, ты всех там уложишь.
Ну, вот те игроки, у которых сильно боевой стиль игры, мне с ними, конечно, сложно.
Конечно. Они
начинают побегушки, и я там сыплюсь. Те игроки, которые играют чуть более мирный стиль, вот их мне удается переигрывать. Я переигрывал. Первых данных, вторых данных за счет того, что они особо в борьбу не лезли, и я за счет понимания игры просто где-то вовремя перехватывал инициативу, использовал центры, нужные позиции занимал, и мне хватало для победы. Вот, вот в этом же командном чемпионате Европы зачастую, я же на первой доске же играю, и у меня на первой доске постоянно попадались вот эти данные, и вот изредка обыгрываю данных. Удается за счет того, что... Просто потому, что они, видимо, тоже как-то осторожничали, это, и мне это на руку было. А вот те, которые прям любят, как на Фоксе, пойти в борьбу, вот с такими мне очень сложно, я не могу их переиграть.
Да? А, интересно. Там, а мне наоборот, мне наоборот проще с теми, кто любит бороться, потому что я играю от силы. Ну, ты помнишь, да, как я там рассказывал. Выстраиваешь сильные позиции, они там об тебя подолбятся, а потом разваливаются. Ну, хорошо.
Ну вот у меня из-за недостатка счета мой стиль игры сильно трансформировался, он стал таким очень гибким, балансированным, не боевым, я бы сказал. Он в меру боевой, но не так, что я везде ищу борьбу, а так, что скорее давление, играю через давление, чем попытку интересно. Убить. Вот, я давлю, интересно. На этом какие-то очки зарабатываю, если не убил, не убил, главное очки заработал, то есть вот. Я же понимаю, что я задачи не могу сейчас хорошо решать. И как бы не довожу до сложных ситуаций. Так, аккуратно сыграю, подавил, увидел. Как бы по статусу групп смотрю. группа слабенькая, можно подавить. Подавил, очки заработал, и дальше пошел. Вот типа такого. Ну, то есть правильно. У меня борьба больше такая сейчас стала, поэтому у меня он такой гибкий стиль. Ну, я не играю сильно на влияние, не играю сильно на территорию, у меня что-то среднее, я вот варьирую все это между собой. Вот так вот как-то играю. Я как-то даже тест проходил, вот недавно находил, у Динерштейна старенький такой сайт, но там на определение стиля игры. Мне там понравилось, прикольный такой сайт. Он там определяет где-то 7 или 8 стилей. Вот. И он у меня определил именно как гибкий стиль, который играет, может играть и на влияние, и на территорию, и следит за балансом этих двух вещей. То есть не сильно не уходит в территорию, сильно не уходит во влияние, пытается все в балансе держать. Вот я вот сейчас такой игрок. Если бы сейчас счет был посильнее, скорее всего, у меня был бы агрессивный боевой стиль, потому что я люблю повоевать, но борьба не дается мне сейчас. Я просто сыпаться начинаю.
Счет легко поднимать, на самом деле, это действительно там.
Вот пример, мой родной братишка, вот, кстати, я что-то забыл упомянуть важный момент, что второй Q — это мой родной братишка. Я его дома тренил.
Ага.
Вот. Естественно, под моим надзором он очень хорошо рос. У него... супер агрессивный стиль. То есть нету партии, где закончилось бы по счету.
Вообще
они
нету.
Либо то есть сдача, только сдача. Либо он сдается, либо соперник сдается. Все в сдачах. Убивает, просто убивает. Ему вот нужно убить. Если он не убивает, он... А, то есть если он видит, что он ни одну группу убить не может, он сдается. Даже если он ведет, хоть на 40 очков, хоть на 20 очков, он просто сдается.
А сколько ему
неинтересно.
А сколько ему
26.
Лет? 26, ничего себе, и вот с таким вот подходом, типа, мне неинтересно такое, я никого убить не могу.
Да-да-да, ему неинтересно играть в бой, если он не может что-то убить. То есть вот, если убить есть что, он играет. И он видит, что вот он не решил задачу и не убил группу, все, он вперед просто сдается. Я говорю, да хорош, говорю, нормально играет. Ну, в турнирных, конечно, официальных играх он себе такое не позволяет, но когда он играет просто вот эти вот на серверах, он ему пофиг на свой рейтинг. Если бы он играл прямо на рейтинг, скорее всего, да, нам было бы, скорее всего. Потому что он легко обыгрывает там и вторых кью, иногда первых кью. До дана бы он добрался, если бы не сдавался. Чисто статистически побед бы ему хватило для дана. Вот. Как-то я его поставил тоже со вторым даном играть, но второй дан то ли, я не знаю, ну он видит, что ранг там типа не дановый, и так небрежно себе позволил играть, что подох, короче, в углу и сдался. Братишка его просто пересчитал в борьбе. И братишка недовольно ходил. Блин, я думал, сейчас будет жара за место, а он какую-то дичь начал делать. Я его убил, говорит.
Да, да.
Братишка очень агрессивно играет. Мне этот стиль очень нравится. Я тоже хочу играть так, просто счет сейчас не тот. Хочется. И трансформировал в итоге свой стиль в такой нежный, гибкий.
Я, кстати, вот заметил, что есть такая история, когда ты подбираешься там, к условному высокому Q или к дану, и ты реально долго не считал, не решал задачки, у тебя с счетом проблемы. Есть какой-то период, когда твой стиль просто реально превращается в самые простые джосики, в самые аккуратные какие-то там ходы. Не значит, что ты из-за этого не добираешь очков.
Это у меня ровно так и произошло. У меня все
это
переросло
прям
в простые варианты.
Да.
Ну, такой, зачем не могу, я, у меня страх уже, все, меня сейчас тут порежут, а я посчитать не могу. Все, давай-ка я здесь просто защищусь. И все, и мозг не напрягаю. А братишка, я прям сижу и смотрю его игру, и я говорю, защитись. Он говорит, да, не, все нормально. И идет дальше, долбит. Он как-то у него комбинационное зрение хорошо у него работает. Он уже даже не считая видит, что он там что-то убить может или выжить может.
Это так работает. Я тут на этот, у нас в чатике книжку выгрузил. Называется «Искусство учиться». Вот. Даврон, я тебе ее скину. Мне кажется, она тебе очень поможет и вообще как бы в обучении. Она прям бомба. Книжка-бомба. Мне очень понравилось.
Там, например, решили.
Недавно меня позвали еще, ну как позвали, а предложили попробовать поработать с Go Magic. Посмотрим, что из этого может получиться. Я сейчас познакомился с Антоном. И вот он тоже послушал всю эту историю. И вот хочет, чтобы я попробовал что-нибудь там с ними сделать. Ну, в смысле, не контент прям пилить, а развивать Go Magic как проект.
Ну, тоже хорошо получается.
Наверное, что-то можно, я мог бы там что-то сделать, но это будет больше ориентировано на людей, которые не умеют играть в Go. Потому что тот контент, который они сделали, он чересчур академичный, чересчур гошный, и я вот такое стараюсь не делать.
Ну, да. Как бы любой человек, который очень сильный спортсмен, ему очень тяжело делать контент для тех, кто не спортсмен. На самом деле я, когда только начинал учить играть в Go, я столкнулся с тем, что я могу учить только тех, у кого 10 IQ. Потому что те, кто хуже играют, я как бы таким душнилый, наверное, был. А потом уже
разобрался. Сейчас было, да?
Что?
Прилипание, говорю, такое беспонтовое. Я координат, правда, не вижу, но черный всякую фигню делает.
Прилипание это черных... тут это надо понять, что черный хочет. Может быть, это чисто какой-нибудь Кикаси для Йоса. Ну, то есть это... Тут надо как это... Вот когда разбираю, я тоже партии профи постоянно разбираю, как это... На правах рекламы у меня там группа есть, где я выкладываю разборы партии профи свои. И иногда некоторые ходы я прям сижу, готовлюсь к разбору, я сижу полчаса один ход, разбираю, что он хотел этим сделать. То есть я бы никогда так не сыграл, я вообще не понимаю, что происходит там. Но сижу, разбираю варианты, и, честно говоря, там, когда догадываюсь, что это такое, я понимаю, какая там пропасть между пониманием игры Go, профика там и у меня, это так круто.
Ну, профи там, конечно, вообще запредельный уровень, я вообще не тяжело понимать вот этих топ, которые... топ-10 мирового Go, там очень сложно, там бросают в позициях, которые я никогда бы не бросил, да, там вообще непонятные обмены, в какой-то порядок ходов совершенно нечеловеческий, такой сидишь,
думаешь, он такой, да, понимаешь, я просто здесь я просто здесь на одно очко больше беру.
Все. Ну, как бы я понимаю, почему я не понимаю, вот,
да, там уже за этим
кроется очень много всего интересного. Но когда я смотрю просто каких-то данных там простых, там видно, что какую-то фигню делают, например, да, там чаще такое.
Мне очень нравится стиль Бадук Доктора. Если кто-то видел.
А, он классно играет. Я его, кстати, тоже пригласил к нам на летний турнир. Посмотрим, что ответит.
Молодец. Если он приедет. Но он прям профи. То есть он любитель, но играет как профи.
Да, он обыгрывает профи часто, и это видно, что просто в свое время не стал про, а так играет на уровень про.
Известная тема для Кореи. У нас вот какое-то время, в советское время, потом уже на России играл Ли Хёк, такой из Кореи игрок 7-й дан.
Знаю, знаю, да.
Вот, ты с ним встречался, наверное, не встречался? Ну, давно. Нет, пропал как-то с радаров.
С ним, у меня с ним переписка есть по Вайберу.
Ого.
Меня с ним познакомил этот Санкин.
О, круто. В общем, Ли Хёк рвал всех, вообще не напрягаясь. А когда мы его наивно спросили, как бы ты, наверное, там в Корее как-то этот, сильный игрок, он говорит, да нет, там таких, как я, там с толпами ходят, я там никто.
Да, так и есть. Честно, вот если моя точка зрения, я вот в эту степь не хочу уходить, которая... Вот тот формат профессионального спорта задротский, который он там идет в Японии, в Корее, в Китае. Я в Кыргызстане не хочу это особо развивать.
Да, не мне надо, он сам другое. Без тебя там где-нибудь кто-нибудь зачнет.
Я к тому, что мне проще переизобрести Go и сделать другой вид профессионального спорта по игре Go, чем то, что они делают.
Интересно.
Я хочу делать что-то в стиле. Вот у меня, например, в Go играют очень много киберспортсменов. Есть даже супер знаменитые из них, которые на чемпионатах мира там, да, это на лидирующих позициях там среди по Counter-Strike, по Dota. Вот, если там Алексей, наверное, в курсе читал. У нас там есть такие лучшие игроки мира из киберспорта, у нас здесь из Кыргызстана играют в Go. И я, наслушавшись их, увидел, как много классного есть в киберспорте, чего нет в Go. Вот. И я их опыт пытаюсь транслировать здесь, перенимать, делать совершенно иначе. Вот. Например, даже чемпионат Кыргызстана по формату идет, как в Dota 2 The International я сделал у нас. чтобы он проходил именно в таком же формате. Поэтому мне нафиг вот эти вот классические турниры гошные, они вообще не интересны. Так, на такое люди посмотреть не придут просто-напросто. Вот. О, и слушай. Я поэтому целое шоу делал. Вот. И поэтому я больше в степь киберспорта иду. В плане я беру из киберспорта лучшие практики и применяю их в Go и делаю Go более зрелищным. Поэтому я больше в зрелищность, чем в вот прям это задротство прям... 6 часов партии, нафиг оно надо. Так, вот в таком прям... виде Go скоро станет суперэлитарным, и в него будет какая-то узкая прослойка играть. Потому что современные игры просто... Ну, они выигрывают конкуренцию. Ребенок не будет играть в Go, он будет играть вот в эти всякие Brawl Stars, там непонятную фигню всякую, которая интереснее играть, чем в Go. Нафиг там сидеть и час играть во что-то непонятное, да, там очень сложно, очень долго, никакой зрелищности, суперстатичная игра.
Слушай, а ты про зрелищность можешь чуть подробнее, потому что я такой, честно говоря, вопрос, как теория решения изобретательских задач, типа, ребят, вот как можно играть в Go, чтобы человек, который не умеет играть в Go, чтобы ему было интересно?
Ну, я еще не изобрел, но я на пути к этому, например, да? У меня уже были применены некоторые вот эти механики. Первое, это то, что чемпионат Кыргызстана у нас проходит только в формате топ-16 и плюс 400 человек, которые следят за всем этим, вкладывают в призовой фонд этого, и они знают свою... Там, представьте себе, вот стоит табло, на этом табло есть сумма денег. И человек, когда там приносит свои деньги, участвует в турнире как фановый этот, он видит, как вот это табло, сумма увеличивается, он видит свою причастность в поддержку чемпиона. Это первое. Второе, то, что вот эти все 400 человек играют там по фану, мы там делаем чисто, ну, типа, вот что-то блиц-режима, да, и в командном варианте. То есть не один на один, как вот классическое идет, не личный зачет, а командный зачет. Потому что в команде всегда интереснее, чем когда ты сам только за себя ответственен. Там вот играют 5 на 5, если трое из команды выиграют, все, команда дальше проходит. И я вот так на выбывание всех веду, и они свой турнир делают, они радуются и видят, как профессионалы, ну, в смысле, топ-16, играют свое, борются за свое, и они своим участием поддерживают их. И это они осознают. И круто. Они видят, что это важно, это классно. Вот это да. Что тут не вот эти вот непонятные задроты сидят, играют, и их неинтересно смотреть, а там прям следят, смотрят, нифига не понимают, но смотрят и говорят, о, классно, там что-то мутят. Вот, и мы тут командами друг с другом рубимся. Вот в доту почему играют? Потому что 5 на 5 играют, одному неинтересно. Командность, вот я делал исследование, общался с киберспортсменами и говорил, вот почему тебя вот интересует... Дота. Почему тебя интересует Counter-Strike? Что в этом интересного? Первое, это командность. Когда все зависит не только от тебя одного. Вот. И вот этого в Go нету практически. По крайней мере, ну, те турниры командные, которые есть, ну, их очень мало, и они не на таком серьезном уровне проводятся. Цели такой, по крайней мере, у них там нету, да? Здесь вот популяризация очень хорошая в этом плане. Командность, чувство командности очень важна, чтобы они там клубами... Я вот хочу, чтобы как в киберспорте, вот есть организация в виде клуба, в котором 5 человек, и они там рубятся, у них свои спонсоры, они там зрелище устраивают. Второе, я делаю режим временной максимально быстрый, не делаю его длинным, чтобы было больше зрелища, больше интересно. Какие-то бонусы делаешь за то, что если человек там винстрик делает, да, там и так далее, чтобы у него... чуть-чуть включался вот этот агрессивный азарт. Стиль, чтобы он хотел там... Да, в какой-то степени азарт. Вот, и... Это же Дота тоже такая же азартная.
Как? Без азарта зрелищности нету.
Не, ну, конечно, вот. И это надо делать, чтобы шоу было. Я хочу из Go делать шоу. По крайней мере, в Кыргызстане. Мне пофиг, что делают там другие. Главное, чтобы у нас это было шоу. Чтобы это было круто, весело. Вот. И люди учились принимать... эффективные решения в миллисекунды. В доте у тебя есть только миллисекунды, чтобы принять правильное решение. Там настолько быстро развивается. Это же динамичная игра. Там надо, там критическое мышление супер должно быть развито.
Да.
Все ситуации, как и в Go, уникальны, но только там у тебя для принятия решения не 40 минут основного времени, а доли секунды, чтобы прямо сейчас принять. И это должно быть эффективное решение. С точки зрения развития мозга, я считаю, что дота даже больше полезна, чем Go.
Нет, там разные разделы. Вот. Я к тому, что представьте, такой мировой чемпионат в доте. и топовый спортсмен такой ставит игру на паузу, такая, подождите, мне надо 10 минут подумать.
Да-да-да, ну вот это же не нормально. Вот, поэтому режимы времени плюс бонусы ставишь. Вот я там ставил в команднике бонусы, чтобы ребятам было весело. Чтобы они хотели там что-то какой-то дополнительный приз получить за то, что он там... Ну, там, например, в футболе есть, что если Криштиану Роналду забьет там не 2 гола, а 3, он там какой-то бонус получает, например, да, там тоже есть такое, есть. Вот, их мотивирует нападающих забивать больше за счет бонуса.
Гол можно спокойно придумывать. У меня была такая задумка, знаешь, форму бомбардировщика этот в ГО, форму бомбардировщика из камней?
Вот не знаю.
Знаешь, ну, там участвуют в этой форме, сейчас скажу, 6 камней, они выстроены таким большим уголочком. Абсолютно бесполезная форма. Вот. И я как-то думал вот, предложить такой вот бонус, что если ты построил эту форму и выиграл партию, как бы тебе там дополнительный там, какой-то бонус за то, что ты с такой ерундой смог выиграть.
И вот теперь просто логически, если посудить, если я сейчас буду вот это как можно чаще делать, практиковать, у нас ГО станет очень зрелищным, люди будут готовы за это приходить и смотреть, и вкладывать в это деньги, будут партнеры, появится аудитория, медийка, спонсоры, и все, и нафиг нам внешний мир ГО, в котором ну, другой вид ГО. Мы можем свою профессиональную лигу по такому ГО делать. Вот есть же там, есть даже профессиональная лига по дворовому футболу, я знаю. Ну, свой футбол играют, им нравится, он веселый, и все, и играют. Да, там не такие большие деньги, но потому что, как бы там, я не самый удачный просто пример привел. Но я имею в виду, что мы здесь, в Кыргызстане, можем свою аудиторию, своих партнеров завлечь в это, и им будет весело, интересно. А они же даже не знают, как во всем мире. Им какая
да
разница?
Не надо.
Главное, то как надо. Ты это подашь, сделаешь, и они будут. И глядишь, может, со всего мира начнут игроки к этому подтягиваться, присоединяться, и
в Корее
индустрия развиется.
Ты мне напоминаешь историю, в Корее пытались зрелищности в ГО добавить, там какие-то скрытые ходы пытались сделать. Наверное, ты видел такие попытки там?
Не-не-не, не в курсе вообще.
Не видел? Ну, в Корее пытались популяризировать ГО, вот такой геймификацией игры, делая какие-то такие персонажи, какие-то скрытые ходы. Вот, не знаю, насколько это все удалось, это докатывалось до нас таким краем. Вот. Но они в этом направлении думают, так что все правильно.
Слушай, да, поэтому даже я хочу изобрести другой вид ГО, и потому что умрет, не умрет, а точнее станет супер элитарным видом спорта, в котором играют очень узкий слой людей, да, там идет к этому. По всему миру идет упадок. Количество людей, играющих в ГО, все меньше, меньше и меньше. Да, там только где-то чуть-чуть прибавляется, но в целом упадок
идет сильно.
И это же, естественно, при росте количества других игр, которые куда интереснее, ГО просто проигрывает эту
конкуренцию. Ну, зрелищнее, они не интереснее, они зрелищнее.
Ну, зрелищнее, да, в том-то дело, что динамичнее, зрелищнее, и поэтому ГО надо менять, делать что-то другое. И я не вижу будущего вот прям такого за тем видом ГО, который вот сейчас все по классике играют. А оно себя изживает уже потихоньку, статистика уже сама
за
себя
говорит. Интересно.
Надо что-то с этим делать.
Слушай,
вкусная тема для обсуждения.
Подожди. Даврон, а что ты думаешь по поводу, допустим, других классических игр, типа тех же шахмат, ты думаешь, они так же из себя изживут?
Ну, к этому тоже идет все это. Они уже уступают многим онлайн-играм. То есть киберспорт сейчас уже все, он вытесняет все основное время обычных людей. Вот у нас, вспомни, при Союзе мода играть в шахматы. Потому что больше нечего было играть, было интересно, было культурно, была какая-то философия. То есть вокруг этого, что ты красавчик, если в такую игру играешь и тому подобное. Сейчас, ну, уже все, это другое время.
Ну, согласен,
надо делать по-другому. Ну, нереально, да, нам выжить на том же самом, что было когда-то модным вот столько-то лет назад. Сейчас есть куча другого, чему и ребенку заняться, да, есть чем. Раньше я отца спрашиваю, почему вы играли в шахматы? Ну, потому что, блин, все во дворе играли, ну и я играл. Что там культура Отлично. Такая была. Сейчас дети,
сейчас
что
ему? Зачем ему
шахматы? Он сейчас откроет телефон, в телефоне куча всего интересного, в отличие от шахмат, есть. И с таким подходом у ГО конкуренты не шахматы, не шашки, а онлайн-игры. И конечно, они перебивают сейчас весь рынок. Все. Все к этому идет. Все виртуализируется. ГО умирает в этом плане, как вид спорта. Вот он станет... То есть он не умрет. Он станет просто слишком элитарным, в котором будет только какой-то очень узкий круг людей играть. Вот и все. он таким станет. Он точно не уверен. Да,
но... Я точно знаю, что босс хранится
в Корее. В него играть не будут, с учетом того, какая тенденция сейчас идет.
Я знаю, что босс точно сократится в Корее, потому что у них есть Банеги.
Ну, Банеги вообще тема интересная. Надо бы ее, по идее, развивать просто в правильное русло.
Ну, это надо разрешение от государства, потому что это же... Как только деньги, азартные игры, ну все, там закон.
Можем что-то, деньги на что-то другое заменить. Будет тоже.
Да, просто гибкость ума нужна. Нужно уже имеющийся опыт просто переделать, и все. Надо придумать что-то, отталкиваясь от существующего. Ну, надо чуть-чуть заморочиться, но точно получится есть, что-то годное.
У меня на это есть идея, я тебе тоже это в личку напишу. Ну, как это переделать? Банеги на
обычные. Вот все, кто сейчас спортивно занимается Го, они точно не прислушаются к тому, что я сейчас говорю. Но все те, кто новый рынок, если взращивается, вот им будет интересно только это. Вот это классическое Го им будет неинтересно. Будет совершенно новый рынок расти и развиваться. По крайней мере, в Кыргызстане я буду делать так.
Не, ну почему? Люди, которые сейчас занимаются спортивным Го, я думаю, тоже прислушаются, потому что сильный спортсмен, он совершенно спокойно на хорошем уровне выступит и в твоих соревнованиях. Ему как бы счет есть, видение есть, как бы то, что ты там правила вводишь, как бы ему это не сильно помешает хорошо сыграть. Так что, я думаю,
будет работать. Надо подход менять, переизобретать. Текущий вид Го явно не годится.
Интересно, кстати, того, вот как вы думаете, вот что было бы с Го вот, индустрией вот, и энтузиастами, если бы резко поуменьшилось бы количество профессиональных партий? Вот есть, допустим, всякие Go4Go, то есть, по сути, это основной поставщик, в кавычках, зрелищности от крутых спортсменов, то есть чисто теоретически. Что-то другое смотреть, ты же не будешь смотреть партии КТГО с КТГО вечно. Ну, тебе надоест, просто интересно смотреть, как люди играют. Вот. Что будет, если вдруг резко они исчезнут?
Или ну, насколько там, ты... Насколько даже я, разбирая партии профи, я не могу переварить этот объем, который Go4Go выдает. Это нереально для одного человека все партии переварить, смотреть.
Слишком много. Представь, если он там, типа, сокращается настолько, что становится... Там, не знаю, вот как у нас там турниры, вот, то есть изредка какие-нибудь крупные, и все. И больше нет ничего.
Да, не все равно хватит контента. Да, не все равно хватит контента. Да? То есть, даже если раз в месяц будет 20 партий, то все равно хватит.
Блин, это уже даже грустно. Кажется. Я представил, это грустно.
Не, ну просто сейчас каждый месяц на Go4Go появляется под сотню партий. Из них я там смотрю штук там 20, выбираю из них какие-нибудь самые интересные, делаю разборы на них. Вот. Я всю сотню я просто физически не могу пересмотреть, я устаю даже от того, что я их смотрю. Настолько они сложные.
Блин, вот интересно то, что у Даврона, конечно, такой вот взгляд. У меня потому что он немножко другой. Типа, у меня просто Go для других задач получается. То есть я и в игры играю классические, и в Go, в принципе, играю просто для других целей. И там, я не знаю, это как, знаешь, вот, читать книжку или смотреть фильм.
Да. Ну, блин. Мне наоборот, это как взгляд Даврона наиболее близок. Как бы я бы, в общем, как это, только очень рад, что такое есть активное начало.
В этом. Нет, так я тоже рад. Я тоже рад. Просто я говорю к тому, что типа у меня лично, например, взгляда нет на то, что. Ну, лично мне спортивное Го не сказал бы, что прям скучно. Есть проблема входа в Го, когда ты ни хрена не понимаешь просто, вообще ничего не понимаешь. И поэтому для тебя Го скучно. И для тебя оно не зрелищно, потому что ты ничего не понимаешь. Вот если бы как-то вот сократить эту штучку максимально, чтобы ты быстро все понимал, то... Ну, просто, я просто не знаю. Я как-то не могу сравнивать, например, компьютерные игры и Го. Вот, то есть, потому что для меня, в моей мировоззрении, это все-таки совсем разные вещи. Это так же, как я не буду сравнивать книгу и фильм.
Ты можешь подняться выше и сравнивать именно игры как искусство игр. Потому что книгу и фильм можно сравнивать как искусство повествования. Там разные принципы, но все это возводится к единому. Есть некая история, она должна быть как-то донесена с определенным образом. У фильма есть свои сильные стороны, у книги свои сильные стороны. И все это можно сравнивать, просто надо подниматься на уровень выше, как в стратегии в Го. То есть если ты не можешь разобраться, как бы, что делать с какой-то конкретной группой, да, там надо посмотреть на все группы, и каких они отношениях между собой, и тогда становится понятнее, что происходит, и вообще надо ли что-то делать.
Я думаю, ну, можно. Я считаю, что это очевидно, что Go надо переизобретать. Но
ну, оно, ты сказал,
в виде, так, в котором оно есть, оно останется, просто будет отдельный узкий слой людей в это играть. Это понятно. Оно не исчезнет. Классическое Go будет всегда. Но денег, призовых и прочего там будет уже теперь намного меньше.
В этом ключе, такой, да.
Там он теряет весь интерес как рынок для партнеров, для бизнеса. И только зрелищное Go будет пользоваться спросом, если оно появится. Поэтому нужно в этой, скажем так, области работать, что-то делать, изобретать, потому что в том виде, в котором оно есть, оно умирает. Все куча разных других активностей перебивают рынок. Уже все. Вот если раньше, допустим, та же Coca-Cola вкладывалась, например, там условно, я сейчас пример условно привожу, что Coca-Cola вкладывалась в турниры по году, то теперь она будет вкладываться в киберспорт, потому что там интереснее, там люди, аудитория больше. Зачем ему в год вкладывать те же средства? Потому что все уже, сейчас на рынке есть куча другого нового интересного, что имеет больше потенциал. Вот, и поэтому я и говорю, ГОС ведется к какой-то узкой прослойке, не более. И не будет там уже тех денег, и профессиональный спорт из себя изживает постепенно. Профессионалы, вот каждый раз я статьи читаю от Динерштейна, что вот они все уже все больше и больше бедствуют, все меньше денег туда вкладывается. Ну, очевидно, что да, да. Классика начинает постепенно исчезать, и если мы хотим ГО не потерять и видеть его как реально красивую, крутую индустрию, надо его менять. Так же, как и шахматы сейчас пытаются измениться. Они сейчас пытаются убрать вообще постановку фигур стандартную, а сделать ее рандомной.
Шахматы, и это круто. Фишки.
Шахматы, да, начнут есть, развиваться. Есть. Наконец-то перестанет вот это зазубривание дебютов и прочее. То есть оно станет другим. Это то, чего мы ждали.
Ну,
хотя
да,
бы, как вот бы какой-то шаг уже в эту сторону идет, да? Пусть, конечно, не то же самое, но тем не менее, шахматы станут другими, куда более интересными, чем сейчас. Сейчас это зубрежка, сплошная зубрежка. Дебюты сидят, учат.
Ну, по сути, да. Если ты в шахматах не знаешь дебюты, тебя порвет любой там гроссмейстер просто в щи.
Не, ну этим мне не нравятся никогда шахматы.
А вот я играл в шахматы на четверых. Даврон, видел когда-нибудь шахматы на четверых?
Не знаю, мы в Go на десятерых играем.
Не, ну, я из разряда того, что есть шахматы на четверых, где четыре разноцветных армии выстроены в разных сторонах доски. Ага. Вот. И там знание дебютов вообще не нужно, поэтому мне там нравится.
Ну да, прикольно.
Как вы в Go на десятерых играете?
В Go? Ну вот делишься команды 10 на 10. А-а-а. Вот так вот 10 человек ходят по очереди, и там такой трэш начинается. Зато людям весело. Это очень весело.
Нет, кстати, вот такие
правила на всех мастер-классах делают такую практику.
Ага. Это, кстати, это как тимбилдинг может работать, то есть что вся команда должна немножечко как бы вот пытаться друг друга в одно русло.
Да, на взаимопонимание очень хорошо работает. Да. Людям нравится, там так весело, они после мастер-класса заряженными уходят.
Это здорово.
10 ходов назад они проигрывали, 10 ходов спустя они выигрывают, потому что там такая дичь начинается.
Насколько я знаю, слушай, примерно такая же история в тимбилдинге, она происходит в разных корпорациях, на примере настолок.
Просто. Да, да.
Так что оно уже есть. Тоже
вот. Поэтому ну, все, надо его развивать как индустрию.
У меня вопросы иссякли.
В этом ключе, круто. Да, я согласен. Да. Круто. Спасибо, что пришел. Очень классно рассказал. Ну что, спасибо тебе
большое. По-моему, рассказал все, что только мог, да, рассказать?
Не, супер. Да. Зарядил, как бы, зарядил позитивом и вдохновил.
Вообще интересно слушать вот такие, знаешь, вот альтернативные миры в Go. Вот слушаешь, у одного там что-то бизнес и Go, там у другого там это переизобретать, вот видишь, надо, там у третьего еще что-то там, своя какая-то школа там. И круто, интересно. Ты об этих вещах просто так обычно, ну, не слышишь, когда ты гуглишь Go, везде в основном спорт. Ну, по крайней мере, у нас. И в Гугле тоже. То есть, я не знаю, даже в интернете в целом не воспринимается, что ты взял так, вбил Go, или как-нибудь по-другому ключевое слово, что тебе выдадут какую-то информацию, связанную, там, не знаю, с сообществом, со всем вот этим.
Хотя
нам
бы
надо сотрудничать. Надо сотрудничать, что-то делать вместе.
Да.
Есть бот один, который предлагает внутри сообщества там за чашкой чая встречи, там, не знаю, был у вас или нет, по крайней мере, в IT-среде у нас в нашем
сообществе. Я слышал, что такое.
Короче, чат-бот, который берет и сводит парами людей, чтобы они обязательно встретились за чашкой чая, что-нибудь там. А я делаю что-то типа такого, только по Go.
Вот, это тоже классно. Весело. Классно.
Ладно, супер, все, 11. Всем спокойной ночи. Офигенно пообщались. Всем спокойной
ночи. Вот. Да, Даврон, спасибо, что пришел. Я останавливаю запись сейчас. И если что... как бы всегда на связи, всегда в чате, если что, можем позвать.
Да, что, увидимся. Лучше потом еще в личку пиши, потому что
да, я понял, конечно.
Не смогу следить за ним.
Не, не страшно, да. Все, спасибо.
Все, давай, хорошо, пока.
Давайте, пока. Спокойной ночи.